Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 9 августа, воскресенье, и с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Напоминаю наши координаты. Пишите нам смс-сообщение по номеру 48-94-8-925. Конечно же, 925-48-94-8. Говорит МСК-бот, так нас зовут в Телеграме. И звоните 7373-94-8, код Москвы 495.
Замечательно. Вот прям все рассказал. Все, что только мог и не мог. Григорий из Питера нам рассказывает, какая веселая вечеринка в Питере. Там красиво, там все катаются на сапах, да, если я правильно
это вчерашняя. Вчерашняя. Тут дата есть, по-моему, даже.
Стоит. Ну,
дата,
слушай,
это так... вчерашняя, да.
Господи, ты Шерлок просто. Жора, так нельзя. Как с тобой страшно жить. Это просто опасно. Посмотрите, он дату разглядел на этой фотографии. Ужас какой. Виктор 26-й тоже на месте. В общем, все собрались. Это замечательно. У нас есть хорошая новость. Ну, как хорошая? Такая.
Да, вот я не уверен.
У нас просто хорошая. Есть новость, давайте
да,
так.
Ну посмотрим, может быть, вы нас обрадуете.
Больше половины россиян не хотят выходить на пенсию раньше срока. 80% респондентов заявили, что намерены продолжать работать, так как при досрочном уходе на пенсию им будет не на что жить, а менее треть опрошенных хотели бы досрочно уйти на пенсию, если бы у них была такая возможность. Это у нас сервис Работа.ру и НПФ Сбербанка провели такой опрос. И вот, пожалуйста, примерно половина участников призналась, что ничего не делает для обеспечения себе хорошей жизни на пенсии. Это говорит, у нас нет возможности делать сбережения. То есть они не думают о будущем и планируют работать вечно.
Хорошая новость.
Хорошая,
сказала,
конечно.
Ты вначале. Прекрасно.
Конечно, хорошая, потому что люди будут дольше активными, я считаю. Я считаю, что вообще работать — это прекрасно. Ты же знаешь, я люблю свою работу.
Главное, чтобы была возможность
работать.
Я приду
сюда в субботу.
Это 100% ты придешь сюда в субботу. Здесь это я тебе гарантирую просто. А больше половины, да, в заголовке, при этом 80% говорится потом в тексте. То есть это сильно больше половины.
Нет, 80% намерены работать на вот, а другие просто не хотят раньше срока уходить.
А, ну, ты думаешь, да, там тут, есть еще
я думаю, там еще какие-то параметры есть, да.
А, ну, что интересно, рассказывайте, вы хотите, будете ли вы выходить на пенсию? Чем будете там заниматься на пенсию?
Вот это
есть
мне
какие-то
самое интересное.
Планы? Да, вот может быть, вот вы сейчас сидите, вам 16.
И думаете, чем бы я занялся
чем
бы на
я
пенсии?
Чем я буду заниматься на пенсии? Вот Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что он с детства хотел на пенсию и завидовал бабушке.
Потому что бабушке никуда не нужно, она может спать сколько угодно, а вы, Григорий из Питера, как дурак, должны были вставать и идти в школу.
Я сейчас тоже начал завидовать бабушке. Вот,
да?
Да, вот спать сколько угодно, сегодня это пригодилось. Нет,
это не то слово пригодилось бы, Жор. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Алло.
Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте,
добрый. Георгий. Георгий.
Георгий, да-да-да, извините. Ну, я, например, военный пенсионер, уже 10 лет как на пенсии. Я военный летчик, а вот был сейчас на гражданке. Знаете, иногда не хочется куда-то ходить, а иногда прямо надоело. Вот мы сейчас не летали, 2 месяца не летаем, опять что-то полетать захотелось. А так, в принципе, нормально.
А что вы делаете? Вот хочется. Вы проснулись, и что? Да из чего состоит ваш день?
Во-первых, я наконец-то собрал прихожую. Уже полгода не мог собрать, потому что когда вот этот ковид был, ну, мы на ФМБА сейчас работаем, работали, у нас был до 31 мая контракт, возили вот эти все комплексы с Красноярска, сюда, в Москву. Вот, значит...
Потом... Ну, слушайте, ну, прихожую не каждую неделю надо собирать, и даже не каждый месяц.
Ну, это да, но я купил и обновил, диван собрал. Вот сегодня сейчас у меня там на даче ремонт идет. Вот сейчас с дачи приеду, новый я себе стол письменный собрал. Вот, дважды тут слетал, трижды слетал в Крым, во-первых, когда семью отвозил. Но это я воспользовался служебным положением, ну, военными самолетами, с кем я служил 10 лет назад. Там все мои сейчас вторые пилоты, которых я, бывший, на командиров кораблей вывез. В общем-то так, на халявку, туда-сюда.
А, это удобно. Вот, а вот это ну, удобно.
А это вот потому, что не нужно никогда, как говорится, это против ветра. Нужно, хотя я был очень вредный до службы, но меня, вот видите, берут, не отказывают. Значит, не совсем я плохой человек.
Да, есть у вас что-то хорошее, наверное. Спасибо, это довольно интересно.
Удобно быть пилотом, конечно.
Но человек занимается обустройством дома и дачи. То есть занимается уютом.
Достаточно распространенная история, дача. Вот да. Заниматься обустройством дачи.
А главное, вечная. Но... Вот она же никогда не заканчивается.
Да, для меня вообще дача это такая загадочная история, потому что ну, у моей семьи есть дача.
Ты не любишь дачу, я знаю.
Ну, это знаешь, мне всегда казалось, что на дачу надо ездить, чтобы отдыхать. Вот какой-то будничной городской суеты, выходные приехал, сидишь себе на травке, отдыхаешь. А как показывает практика, ты должен сначала эту траву покосить, потом ее куда-то выбросить, потом еще мусор
выбросить.
Подожди,
специально обычного человека ты заводишь, и он тебе вот это все делает.
А, ну понятно.
Нет разве?
Ну, судя по всему, меня, конечно, на это не учили, но завести завели, понимаешь? Да,
все.
С собаками со всеми погулял, все потом убрал и так далее. И вот отдыхать на даче никогда не получается. Ну, вот у меня никогда не получалось, вот чтобы прям отдохнуть на даче. Это все время какой-то геморрой, какие-то вот дела туда-сюда, какая-то суета, еще больше, чем в городе.
Это потому, что ты как раз вот этот специально обычный человек. А все остальные члены твоей семьи в этот момент лежат на веранде и смотрят, как кто-то ходит и косит траву.
Ну, ты сейчас открыл у меня глаза, конечно.
Да, ты сразу понял, да?
Я все понял.
Зачем ты был нужен? Вот. Ну, ничего, Жор, зато ты знаешь, что ты очень желанный ребенок.
А с прицелом, конечно, да, заходили на меня, я понял.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
А, Женя, Георгий, доброе утро, полковник.
Да, Александр.
Доброе утро.
Ну, вы знаете, я тоже военный пенсионер, но я, правда, у меня еще так ради интереса сделал себе адвокатское удостоверение, поэтому есть чем заняться и, так сказать, в свободное от отдыха время. Ну, а вот в отношении Георгия я подтвержу абсолютно. У меня загородный дом, я его построил лет 10 назад, наверное, и всегда есть что-то. Я принципиально никого не приглашаю, все делаю сам, поскольку батюшка молодец, научил всему практически. То есть вплоть до того, что там где-то батарею поменять или еще что-то в таком духе. Вот. И работы по дому всегда хватает, честное слово. Ну и плюс маленькая дочка, конечно, с ней заниматься нужно.
Ну можно сказать, что вы вот от этой работы по дому, что это ваш способ отдохнуть? Что вы расслабляетесь таким образом?
Ну, вы знаете, может быть, да. Не то, что расслабляюсь, я это воспринимаю, ну, как вот, как естественное совершенно занятие. Как проснулся, умылся, 3 собаки, нужно с ними пробежаться. Вокруг поселка, получается, значит, у меня пробежался 4 километра, вот у меня такой утренняя пробежка. Потом завтрак, потому что дочка просыпается позже, ей 7 лет всего. В этом году только в школу пойдет. Потом что-то по дому или не по дому. И вы знаете, вот очень интересно слушать, когда кто-то из молодежи говорит, мне скучно. Вот
это
я не могу понять. Жень, ну не может быть.
Серьезно, я когда просыпаюсь одна дома, если у меня никого нет дома, никого из семьи, то я прям... Я, во-первых, развожу жуткий бардак дома. Да, это прям страшно даже смотреть. И мне ничего не хочется делать. Я не буду одна себе готовить, я не буду ничего убираться. То есть я буду тихонечко обрастать грязью и грязными тарелками из-под фастфуда.
Ну, это... Нет, фастфуд это уже ужасно, Жень. У вас фигура замечательная, и зачем вам фастфуд? Не надо мне это. Не портите себя... И другое дело, что я не о том, что у меня жена тоже, у нее она считает, что дом не будет уютным, если в трех-четырех местах не стоят пустые кружки из-под кофе, чая, тарелочка из-под там какого-нибудь, ну не знаю, булочки или еще чего-то, или и так далее. Это норма, да, или там одежда не лежит в самых разных местах.
На полу это одежда норма. Должна лежать. Вот дом уютный, когда одежда лежит на полу.
Современный декор.
Нет, у нас не на полу, у нас на, ну, у нас слишком много там на лестнице, на перилах, еще где-нибудь. Это нормально. Совершенно. Я имел в виду другое, понимаете? То есть, хорошо, если мне нет чем заняться физически, да, у меня библиотека здоровенная, у меня кабинет весь, там одна стена полностью забита книгами, которые я с большим удовольствием перечитываю. Как наши, так и не наши, как классика, так и современные какие-то. Ну, современные, правда, я больше люблю развлекательные. Вот, есть там интернет, есть еще что-то. Всегда можно чем-то заняться.
Ну да, лежать с книжечкой... Под,
ну, например,
яблони.
Да, это тоже и повышает свой уровень.
Спасибо. С собаками бегать по утрам на пенсии. Как тебе это нравится?
Ну,
ты почувствовал,
меня,
да?
Меня дернули с собаками, я больше не комментирую. Собаки, да, закрыли.
А что вот мы будем делать на пенсии? Недобрые, нам бы дожить бы до этой пенсии. Вообще нам до пенсии еще довольно долго. Во сколько теперь женщины выходят? Я уже запуталась.
60?
Да? То есть мне еще...
По-моему, да.
60. 30 лет вот это вот все, сидеть смотреть на Георгия Бабаяна.
Ну, это тебе так кажется, что это вот еще 30 лет. А ты подожди, да. Завтра уже встретимся. Ой!
Да, и зубы будем вставлять.
Вот оно.
А ты где винир-то делал?
Да-да-да, вот оно. Уже прям завтрашний день. Но на самом деле, честно, вот тоже, я никогда не думал о пенсии. И, ну, это, наверное, странно. С одной стороны задумываться. А с другой стороны, видишь, ну... Судя по таким опросам, наверное, кто-то все-таки об этом думает, о том, что будет на пенсии.
Ну, предположим, я не думал.
Я не думал вообще. Ну, ты и постарше чуть-чуть, понимаешь?
Я сейчас брошу в него чем-то нет, вы посмотрите. Ты бессмертный, что ли, я не понимаю.
Я сохранился, да, сегодня перед эфиром. Но я не думал вообще. И сейчас, когда прочитал, ну, когда мы с тобой готовились к этому эфиру, прочитал эту новость и подумал, что... У меня нет ответа. Вот что я буду делать.
В принципе, Жор, после того, что ты сейчас сказал в эфире, тебе уже думать не надо.
А, ну да.
Уже не имеет ни малейшего смысла.
До
уже
пенсии
поздно.
Я не доживу.
А, вот Елена из Кунцева пишет, что она тоже не любит дачу, потому что обязательно нужно работать и вкладывать деньги. Угу. Вот. А, что у нас еще есть? Григорий из Питера нам рассказывает, что он сейчас отдыхает, пока теща спит, а потом начнутся задания. Чувствуешь, да? Юрий из Питера тоже рассказывает, что у него половина коллег на пенсии, но это не мешает им продолжать работать. Тут копеечка и там копеечка. Так, что еще? Тут была вот пенсия в Москве для неработающих пенсионеров 19,5 тысяч рублей. Этого хватает только на питание и коммуналку. Максим делится своим опытом. Жена говорит, младше меня уже на пенсии, и на вторую пенсию пойдет раньше, чем я на первую. Две пенсии.
Я вот сейчас почему-то вспомнил, когда было сообщение Юрия из Санкт-Петербурга о копеечке, тут копеечка и там копеечка. Я вспомнил фильм «Курьер», господи, как же его, Клинт Иствуда, достаточно новый, где вот он такой, ну, он уже сам пожилой достаточно да. человек, и вот он и срежиссировал, и сыграл главную роль дедушки, который всю жизнь занимался разведением цветов профессионально, а на пенсии решил поторговать кокаином,
а что,
поперевозить.
Неплохо?
Из штата в штат, по-моему, из Мексики в Соединенные Штаты, потому что, типа, дедушку
никто не спалит. Кто же его заподозрит?
Да. А, и вот так вот перевозил кокаин. Почему нет?
Ну, как почему нет? Потому что это противозаконно. А так, в принципе, идея неплохая.
А, ну вот, да. Это, значит, я здесь оступился. Да, на подходе только к своей пенсии. Ладно, это вычеркну. Этим заниматься не буду.
Ну, посмотрим. Еще есть варианты, может быть, какие-то. Жорж Осипов нам пишет. Заработаю денег и на пенсии буду колесить по миру. А, вот, 111 рассказывает, мечтая на пенсии посвятить все время своим хобби, но главное здоровье и зрение к пенсии сохранить, а то получится максимум с палочкой у подъезда сидеть. А какие у вас хобби, 111 расскажите, это же очень интересно.
Вот, знаешь, мне что кажется, что чем дольше человек работает, как-то держится в профессии, я не знаю, может быть, обретает какую-то новую профессию, вот тем дольше у него... сохраняется, что ли, какая-то, я не знаю, живость ума, что ли. Ну, вот работа,
энергия для жизни.
Да, держит в тонусе работу. Даже если ты, ну, неважно, пенсионер ты или не пенсионер, вот как только ты перестаешь работать, я не знаю, как у тебя, вот у меня был период, значит, когда я не работал определенное количество времени, и вот прям, ну, настолько некомфортно себя чувствуешь, ты прям каждый день просыпаешься, и у тебя ощущение, что ты просто прожигаешь жизнь, вот ничего не делая, тебе стыдно самому, значит,
просто... 5 месяцев декрета, я вот каждый день примерно это ощущала.
Ну, я думаю, в декрете тебе должны были немножечко тоже встряхнуть, был кто-то, кто должен был.
Ребенок, ты имеешь в виду?
Да, маленький такой.
Нет, ты знаешь, первое время это же очень скучно, когда у тебя ребенок совсем маленький, ничего же не происходит. Ну, то есть он все время спит и ест, и больше ничего. Не, не очень.
Ну, а после того, как поесть, еще должен кое-что сделать.
Ну да, вот у тебя вся жизнь из этого, собственно, и состоит.
Ну, звучит очень весело.
Да, то есть как бы ты лежишь все время вот так вот, кормишь, значит, и здесь у тебя книжечка, и ты читаешь книжечку, все, больше ничего не происходит в твоей судьбе. Очень скучно.
Ай, максимально. Хорошо, я мужчина, а вот повезло, так повезло, конечно.
Минуточка сексизма.
Напоминаю, да, о создании Союза мужчин России.
Кошмар.
Я
какой-то
никак не решусь, но скоро.
Жора.
Ждите.
Жора, это ужасно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло,
доброе утро.
Добрый день.
Добрый.
Доброе утро. Это вот Денис Павлов, он вчера звонил. Смотрите, хотел вот сказать по поводу дачи, да, вы разговариваете?
По поводу того, что вы будете делать на пенсии.
Да.
А, что будете делать на пенсии? Ну да, я куплю дачу, безусловно. Потому что на даче, так вот я сейчас задумываюсь о покупке дачи. И понимаю, что мне вот в мои 34 года она абсолютно не нужна, потому что я туда хочу приехать, пожарить шашлыки, мне проще ее арендовать на лето и все. Зачем ее покупать? Вот.
Но а на пенсии вам ее захочется иметь, конечно.
Да, мне на пенсии захочется сидеть, читать книжку и, не знаю, чем-то еще заниматься. Потому что, ну, может быть, покопать что-то даже захочется. У нас пенсионеры все активны, они все время там копают что-то, увидели они. 6 утра уже в электричке.
А вы думаете, что вот желание покопать, это возрастное, да? То есть это с возрастом приходит?
Да.
Вот вам сейчас абсолютно не хочется копать, вам бы мясо пожарить на мангале.
Мне хочется попить пиво, пожарить шоки,
да,
там, посмотреть, как бегают дети, друзья.
А вот как 65 стукнет, так сразу лопату в руки захочется, да? А, ну хорошо. А, возможно, я не знаю.
Интересно.
Ну, это интересно, да, спасибо.
Я обожаю копать, ты знаешь об этом?
Копать?
Да, я обожаю. Вообще, я люблю любую монотонную работу.
Копать или закапывать?
Нет, закапывать не пробовала. Ну, да.
Ну, да.
По крайней мере, не эфирно. Ну, нет, ну, серьезно. Правда, я очень люблю любую монотонную физическую работу, которая вот такая прям вот дурацкая, не знаю, резать яблоки, чтобы их потом сушить. Знаешь, вот на даче, когда яблоки падают, их надо резать, сушить зачем-то, я не знаю зачем.
Но между нарезанием яблок и копанием прям пропасть, мне кажется.
Нет.
Монотонная работа абсолютно. Монотонной работе рознь.
Монотонная работа, но при этом, когда ты копаешь, у тебя, например, еще прокачивается спина, задняя поверхность бедра, руки, ты чувствуешь себя, да, вот как бы прям сильнее с каждым нажатием.
И музыка из Рокки здесь,
да,
должна звучать. Да,
Eye of the Tiger, вот это вот все. Да-да-да, именно. Вот, не хотите монотонно покосить у меня траву, спрашивает я бобер. Это я тоже очень люблю, ты что? Монотонно косить траву, причем, ой, у меня родители купили на дачу эту штуку, знаешь, которая ездит сама. Вот когда ты садишься на этот
машина,
трактор.
Машина, я видел, это мечта моя вообще. А, вот такой вот... трактор, да. Ну, мне казалось,
это скучно
раньше,
сразу.
Когда, знаешь, когда у меня прав не было еще, когда я в школе учился, мне казалось, что вот это, конечно, мечта. Хоть где-то можно будет чем-нибудь поуправлять. У меня на даче, ну, не нужна такая штука, там не такой большой участок, чтобы ездить на этом тракторе, но я мечтал о нем всегда, конечно. Но трактор крутой.
Но это теряет сразу весь смысл, потому что раньше ты хотя бы ходил за этой косилкой, и у тебя там шаги наматывались, то есть была какая-то физическая активность. А сейчас все, ты просто сел и руль крутишь.
И да. Еще, знаешь, надо сесть. Так, ну, красиво, так, да,
как,
и едешь на тракторе.
Как Ашот в девятке.
Да, и красавчик.
Да.
Класс.
Ужас какой-то. Похоже, с внуками никто сидеть не собирается, пишет нам Смит.
Нет, нет. Слушайте, если с внуками копать... Неплохо,
на даче. По поводу сидения с внуками, мне все время кажется, что люди плохо умеют считать. Это знаешь, как вот сочетание бабушкина квартира все время вызывает у меня дергание глаза. То же самое с сидением с внуками. Ну, то есть, например, моей маме сейчас 52 года. То есть она совсем молодая, и она еще далеко не на пенсии. Она уже с внуками, в принципе, посидела. Ну, потому что у меня ребенку уже 8. Ну, ты понимаешь,
ну, ты
да, шаг-то он не очень большой.
Ты сопоставляешь пенсию и сидение.
То есть до пенсии ей еще очень-очень далеко, а ребенок уже вырос. Ну, как бы с какими там внуками-то сидеть? То есть либо очень поздно рожать детей, либо вы какие-то поздние дети, я не знаю. Ну, то есть, как правило, дети вот в моей семье появляются у бабушек в возрасте там 40 с небольшим лет.
Ну да, тут до пенсии,
ну, согласись,
конечно,
да?
Еще и идти.
Какие там пенсии, какие
поэтому
внуки?
Никто и не собирается, а вот покопать...
А вот покопать?
Вот это неплохо.
Совсем другая история. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Подмосковье. молодые люди, значит, сохраняйте здоровье, и чтобы у вас к пенсии уже была своя дочурка, я имею в виду дача. Вот. Только, ну и само собой внуки, чтобы были. Вот. Только благодаря даче, скажем, я шустрый, бодрый, работаю от утра, с утра до вечера, когда припрет. Вот. Самый жаркий день обливаюсь из колодца. Вот. Я счастлив, физически активен. И я знаю городских знакомых, которые в молодости плевали на здоровье, на свое, ну и на окружающих. Теперь ходят еле-еле, ну, чуть живые, и орут о справедливости, а почему вот у меня, ну там, нет удачи, а у тебя есть, и так далее, и так далее. Берегите здоровье и готовьте к своей пенсии дачу.
Спасибо.
Спасибо. Мне кажется, мы вот серьезно недооцениваем с тобой дачу. Мы вот мы с тобой прикалываемся на даче, но что-то в даче есть.
Жора, у меня есть две дачи, ты понимаешь?
Да.
Поэтому я очень хорошо знаю, что есть в даче. Ничего хорошего.
Видимо, нет. Ты еще не осознала.
Нет, дача это классно, когда ты приезжаешь к родителям на дачу, они там все уже сделали, и такие, значит, мама стоит уже лепешки в тандыр печет, а папа уже вино наливает. И ты просто приезжаешь такая, типа, вся себя красивая, значит, так вот легла вот в шезлонг на веранде, и все покошено кругом.
Но когда-то же ты должна будешь стать той мамой,
да,
которая будет печь лепешки в тандыре.
Вот я с ужасом об этом думаю.
Вот, понимаешь? А вот щелкнет как-то тумблер.
И мне захочется.
И тебе захочется. И ты поймешь, что ну не могу я без дачи.
Ну, не знаю.
А там еще и копать.
Вот копать, да. Вот,
лепешку прилепила. Идешь, копаешь. Ну это же рай.
Потом яблоки резать. Ой, дача — это большая возможность приложения рук, пишет нам Матакен. Молодежи это по большей части чуждо. Да чего же? Приложить руки — это очень самое то про нас. Ты вообще любишь что-нибудь делать руками?
Да не особо, если честно. Ногами люблю футбол.
Ну, это вы поняли, да.
А руками у меня...
Во-первых, у тебя только одна, да, мы поняли.
Да, у меня только одна на данный момент. Не знаю, слушай, ты меня прям это как-то... Да я не особо рукастый.
Слушай, зато честно.
Да.
Вот рефлексия у Георгия присутствует в полной мере.
Да, не мое. Руками что-то делать не мое. Ну, что ты имеешь в виду? Ты же подразумеваешь это как что-нибудь там... Спилить,
да, строгать, там, починить,
забить какой-нибудь сделать. Гвоздь, починить. Не, ну что-то, наверное, я починить могу, но вот что-нибудь, знаешь, там, собрать свою табуретку из дерева.
Да, просто. Да.
Нет, вот это точно не про меня.
Ну, понятно. В общем, не можешь ты заниматься каким-то рукоделием на пенсии.
Может быть, и могу, но меня это абсолютно не привлекает. Вот делать табуретку, я не знаю, вырезать что-то из дерева. Есть люди, которые, даже мои ровесники, которые от этого кайфуют. Я знаю просто таких. Вот я точно не такой. Мне все равно абсолютно на это. Вот мяч погонять, да. А, ну и, судя по всему, газон покосить.
Добрый док нам пишет. Дача — пережиток советского прошлого. Хорошая мысль — запереть всех на даче, чтобы люди сами обеспечивали себя продуктами и не жаловались на бедность. А вот загородный дом или вилла в цветах — это другое дело. Вот, а Артем Антонов к нам приходит и говорит, что с возрастом придется сознание и любви дачи. Он говорит, убежден в этом на все 100. И поздравляет всех и моего папу отдельно с начала нового чемпионата. Вот, так, что такое? Вот.
Я просто вспомнил, действительно же, да, российская премьер-лига снова стартовала. Вот не дали нам, ведущая
программа «Около спорта», пожалуйста.
Не дали нам отдохнуть от прекрасного российского футбола. Но это сегодня, попозже.
Лёля из Красногорска пишет. Самая лучшая пора жизни. Свобода, фитнес, прогулки по паркам, внук, радио говорит Москва, подружки, книги, дети, лучшая инвестиция. ЗОЖ не очень-то и дорого на самом деле. Добрый док любит монотонно выдавливать косточки из вишни и перманентно есть что-то вкусное. Мне больше нравится вторая часть этого занятия. Никогда в жизни не выдавливал косточки из вишни. Ты
умеешь? Я как-то выдавливал. Причем я помню, что у меня у прабабушки был специальный такой аппарат. Знаешь, чтобы выдавливать косточки из вишни. Я вот прям четко его помню. Да, это такая какая-то странная, похожая на штопор была штука. Штопор или, я не знаю, шприц. И ты как-то клал туда вишню, нажимал, и она протыкала, значит, злостно эту вишню. Прям злобно. Это так кроваво выглядело и выталкивало оттуда косточку.
И ты весь при этом в вишневом соке, естественно.
Да, но это понятное дело. Но я больше ни разу, вот я запомнил это что-то такое из детства, и больше ни разу мне эта штука не встречалась по жизни. Вот, судя по твоим глазам, ты тоже не видел.
Нет, никогда. Вообще у нас варенье вдруг с косточками варили.
Я просто шизик, и я выдумал эту штуку. Понимаешь, вдруг ее не существует вообще, в принципе.
Филипп, ты когда-нибудь видел штуку для выдавливания косточек из вишни?
Нет, ни разу.
Так, ребята, у нас есть вопросы к Георгию.
В студии шизик.
Подожди.
Я ее придумал. Пожалуйста, у нас сейчас заканчивается время, и скоро будет перерыв на новости. Но напишите все равно, есть ли такая штучка или нет. Успокойте меня или предупредите, да, заранее моих коллег, что с ними вместе в студии рядом сидит шизик.
Какая прелесть. 9:30 новости, друзья, мы ждем от вас комментариев.
В Москве 9:35. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 9 августа, воскресенье. И с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян здесь тоже с вами. И деревенский парень, ну куда же вы? Ну зачем вы на нас обижаетесь? Мы же вас так любим на самом-то деле. А чего же вы вот сразу такие сообщения нам писать, что все, ухожу от вас в монастырь? Вот это все. Ну, грустно же, ну, согласись. Да. Слушай, кто только не написал, что ты в порядке, и с тобой все хорошо, да, и мама твоя написала, я смотрю, да, и бабушка, все.
Я в порядке, есть такая штука, вы даже нам фотографии прислали, и вот кто прислал, Григорий из Санкт-Петербурга прислал вот именно ту штуку, о которой я говорил. Григорий, вы попали. Вот это вот выглядит, ну, как медицинский прибор.
Да, только хотел сказать, что это выглядит как медицинский прибор. Да, ты прям с языка
снял. Как мозги, знаешь, в Древнем Египте через нос, чтобы вытащить, вот примерно такой штукой доставали. Сейчас просто ее переформатировали. Больше для вишни подходит.
Понятно.
Но мозги тоже можно. Но есть эта штука, поэтому спасибо. Я успокоился. Ну, ладно, я. Выдохнула редакция, все.
Да, это самое главное, да. Главное, я выдохнул.
Убрали перцовые баллончики подальше. Кто-то ножи свои попрятал. Все спокойно. Я
смирительная рубашка, да. Больше не нужна, не все нужна. В порядке,
но,
да.
Но не сняли ее до сих пор с меня почему-то. Вот это напрягает.
Подожди, еще мы пока что должны убедиться окончательно все-таки.
А все потому, что боятся, что я сейчас сексизма здесь накину немножечко.
Понимаешь, в чем проблема? Мы же тебе не кляп дали, а только смирительную рубашку, а надо было кляп.
А было бы забавно, если бы мы сейчас с тобой вели эфир, и у меня был бы кляп.
Да, да, мне кажется, в этом что-то есть. Знаешь, как с пробкой в зубах тренируют дикцию?
Нет, не знаю.
Одно из самых распространенных упражнений для дикции. Ты берешь пробку из-под, ну, вот винную пробку, да. Обычную, да, между передними зубами зажимаешь и начинаешь скороговорки рассказывать. Очень тренирует. Прям как
серьезно?
Тот, да, как Диоген, или кто у нас там, Демосфен, кто у нас ходил, камнями рот набивал и по берегу моря ходил.
Ой, вот это ты сейчас, кто, Диоген или Демосфен?
Кто, ну, вот кто-то, в общем, из этих
камнями?
Ребят.
Какой-то шизик.
Ну да, да, да.
Набрал полный рот камней.
И давай там учиться, значит, ораторскому искусству.
А мы дикцию так тренируем. Но дикция дикцией.
А сексизм сексизмом.
Сексизм сексизмом. Женщины за рулем.
Ну, начинается.
Интересная рубрика.
Твоя любимая.
Да, обожаю. История была такая. В Казани около одного из торговых центров, который называется ГУМ. Очень оригинальное название для торговых центров.
Неожиданно.
На Руси, да, ГУМ. Придумали интересную парковку для женщин. Особенность этой парковки, вот я смеялся, честно, когда вышла эта новость, я смеялся,
давай.
Прям это прекрасно.
Хорошо смеется тот.
Размер парковочного места превышает 4 метра. Стандартная парковка 2,5 метра в ширину, женская 4.
Просто
покрасили эти парковочные места в розовый цвет, нарисовали там женщину и буковку П.
Потрясающе.
Но почему-то прокуратура потребовала закрыть парковку для женщин. И я считаю, что вот это сексизм. Ну как так? Прокуратура против женщин. Что где парковаться-то?
Она сказала, что это содержит элементы дискриминации людей по половому признаку.
Не, но люди паркуются в одном месте, женщины вот там паркуются. В чем проблема?
А. Понятно. Так, Жор, слушай, в принципе, можешь не гуглить, когда на пенсию выходить. Вот все, уже сейчас не имеет никакого смысла.
Прощаюсь я сегодня с эфиром, да, с родными, но...
В принципе, ты все можешь сейчас сказать. Ты уже начинай вот...
Ну ладно я, но ты-то теперь в Казани припарковаться нигде не сможешь, понимаешь?
Я смогу припарковаться на парковке в 2,5 метра. У меня машина сама паркуется.
А, Вот оно.
Вот, понимаешь, в чем проблема, да. Я тебе скажу, кстати, что Казань не единственные такие умники, которые придумали парковку для женщин. Еще в 2017 году у нас такое изобретение было в Москве, возле то ли центрального, то ли Даниловского рынка. Какого-то, наверное, Даниловского. Центральный попозже, наверное, появился. В общем, возле одного...
Центральный это где, на Цветном бульваре?
Да.
А где там парковка вообще? А, там по центру такая есть, парковка под шлагбаумом.
Ну, нет, наверное, это было на Даниловском. В общем, там была парковка специально для женщин, поближе к выходу, чтобы женщинам, которые закупились помидорками по 15 тысяч рублей 200 граммов, было легче их донести до машины.
Тоже запретили?
Запретили, да.
А ведь о вас думали.
Думали. Ну, так мы были только за. Ну, понимаешь, правда? Ну там еще, знаешь, это же никак не регламентировалось законом. То есть, ну вот припарковался, ну, да, там, например, нет. Ты, и что теперь? Никак же, никакой штраф тебе не выписать за это, наказать тебя никак невозможно.
Кстати, никто не выписывает штраф и никак не наказывает, если ты припарковалась на месте для инвалида около торгового центра.
Это ужасно, кстати, я считаю. Никогда не паркуюсь на инвалидных местах. Которые, если вот, честно, из суеверия.
А, вот. То вот. Есть, если бы
продолжаем,
не
да.
суеверная была, то да, тут же ближе. Чего, ну, я да. пойду лишних 2 метра?
Да нет, ну слушай, еще и, наверное, из соображений, ну так, какой-то общепорядочности. Иногда они бывают у меня.
Быть честным, на вот инвалидных местах именно около торговых центров никогда не паркуются инвалиды. Там просто паркуются самые обычные машины. Вот кто успел урвать, тот и паркуется. Точно, ну, не, потому что это никак не регламентировано. Никто не штрафует за это, ничего. Я даже знаю одно место, где написано, что не паркуйтесь, потому что, значит, здесь висят камеры, и вас оштрафуют. Естественно, никаких камер там нет. Никто не штрафует, потому что торговый центр не имеет права штрафовать за это. Но люди перестали парковаться, боятся. А вдруг? Но это... Парковки для инвалидов. Напомню координаты наши. Забыл я. Напомнить координаты. 925-48-94-8. Это номер для смс-сообщений. Говорит МСК-бот, это Телеграм. Пишите нам в Телеграм. И прямой эфир 7373-94-8, код 495. Что вы думаете, нужно ли вводить специальные парковки для женщин? Напрасно ли запретили? Прокуратура запретила в Казани. Надо, может быть, это вообще на весь мир распространить эту историю. И вообще, что думаете о женщинах за рулем?
Тебя американцы сейчас бы скушали.
Ой, американцы, знаешь?
Все понятно, с тобой началось, да. А вот тебе пишут, нет, те, кто покупает помидорки по 15 тысяч, должны страдать. Пусть паркуют свое авто куда-нибудь подальше. Не знаю, пусть паркуют машины в Вологде, например, предлагает нам Виталий Фили. Вот, так, что у нас еще есть? Стратегический инвестор утверждает, что в прошлые выходные у нас уже была эта тема. Ничего подобного, стратегический инвестор. Откуда же у нас была эта тема в прошлые выходные?
Не было у нас.
У нас была какая-то другая. У нас просто все время сексизм. Вы не обращайте внимания. Да.
Запутались, заблудились в сексизме. Это и точно не было.
Да, мне, кстати, еще Виталий напоминает, что шизик, который набивал рот камнями, это был афинянин Демосфен. Понял ты? Вот.
Ну, шизик.
Ну, все понятно. Да.
Ну, нормальный человек будет, даже если ты в Афинах родился, но отходить и камни жевать не будет.
Ну, может быть, у него зубов было много слишком, лишних, ну, ненужных.
Недолго.
Недолго.
Явно недолго. Доброе утро.
Ой, сорвался. У нас в Питере эвакуация сразу же, если на инвалидное место встал. 8 тысяч заплатить потом надо. Но это, наверное, не у торгового центра,
Это не у торгового центра, да. У нас тоже, естественно. Вот именно там не муниципальные парковки, не платные парковки, не городские, а вот парковки на подземной парковке у торговых центров и так далее. Ну, что-то такое. Там нет, никто ничего не... И я уверен, что и в Петербурге не эвакуируют.
Ирина не считала твой сарказм, к сожалению, поэтому придется сейчас тот случай, когда приходится объяснять шутку. Немного грустно и немного неловко.
А.
Ирина пишет, вы неправильно сказали, тут для людей, а тут для женщин. А к людям вы кого отнесли? Женщины, видимо, не относятся к людям, по-вашему.
Как на английском языке будет мужчина?
Man.
Man. А женщина?
Woman.
А как будет человек на английском языке?
Man.
А где? А кто шутил?
Human.
А кто шутил?
Human.
Human, ну... Mm? Ну, возможно, разночтение.
А причем, это, во-первых, а во-вторых, а че это ты вот про английский-то сразу, а? То, значит, ты на американцев не смотришь, а как тебе сексистскую свою теорию надо подтвердить, так сразу давайте посмотрим, что в английском.
А я это, на Ямайке. Ямайка.
Все с тобой понятно. Ты еще знаешь, есть мой любимый аргумент тех, кто выступает за феминитивы и вообще за то, что у нас сексистский язык,
да.
Они говорят, слово «человек» мужского рода. Поэтому...
Не, ну ладно, это вот...
Да, чувствуешь,
тоже,
да?
Шизам, да, туда.
Господи, какой у меня хороший
цветочек. Это была шутка. Просто такая очень-очень сексистская шутка. Ну, какая тема, такие шутки.
Дмитрий нам рассказывает, что у Капитолия на Шереметьевской штрафовали за парковку на инвалидном. Капитолий на Шереметьевской.
У Капитолия на Шереметьевском еще когда-то и машины воровали.
Да, знаю, это
такая история, поэтому... Ну, наверное.
Да.
Но чаще всего, может быть, где-то штрафуют, чаще всего не штрафуют, конечно.
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Что там с парковкой для женщин?
Здравствуйте. Я хочу сказать, что касается вот истории из Казани, по-моему, это просто такой маркетинговый ход. Они, значит, решили привлечь внимание к своему торговому центру, что все будут ездить просто смотреть, а неужели там действительно есть такая парковка, заходить и что-то покупать. То есть это просто попытка увеличить объем продаж. Но главный вопрос у меня Георгий. Алло, Георгий, вы слушаете?
Да, конечно.
Вот когда вы сказали, одна парковка для людей и так далее, вот у меня просто просьба большая, чтобы вы сейчас в прямом эфире сказали всем, какой группе представителей живого мира вы относите к Евгению? Потому что вот вы сказали для людей и так далее. Так вот,
сейчас, давайте я вам отвечу. К женщинам.
То как, есть это не люди, по-вашему, так?
Но вы невнимательно слушали, мы объяснили вам уже, что это шутка была.
Жора это тебя засудит шутка. За сексизм. Я не, прям чувствую.
Не в этой стране. Я спокоен. Знаешь, есть очень популярный в интернете чувак. Он австралиец. Он стример. Он где-то вот там на Ютубе, на Твиче. Ну, неважно, где-то в интернете стримит. Что он стримит? Он стримит чат-рулет. Вот это вот сайт, где ты можешь с случайным человеком из интернета встретиться по видеосвязи. И он сидит, он делает себе blackface, так называемый, то есть красит себе лицо в черный или красит себе лицо в желтый цвет. Такие китайские зубы, китайские усы. Ну, в общем, делает себя карикатурным представителем какой-нибудь другой нации. Он чисто другой белый. Расы. Да, он чисто белый, такой классический англосакс. И начинает просто издеваться над всеми, кто ему звонит. Звонят ему, там чаще всего попадаются ему люди из Соединенных Штатов. И надо видеть вообще, что происходит с этими людьми. Они начинают его снимать на телефон. Они начинают кричать, они начинают плакать. Что ты творишь? Это же расизм. Ты расист. А он там, знаешь, то есть, ха-ха, я там ограбил твой дом, съел всю твою курочку, я черный, типа, моя жизнь имеет значение, там, или я китаец, китайский лапси, а там у него лапша такая, в ней летучая мышь лежит. Ну, то есть, он просто такими тупыми, плоскими историями издевается над всеми, но это работает. И вот очень не хотелось бы, то есть люди сходят просто с ума, когда видят все вот эти вот приколы. И вот не хочется очень превращаться вот в это, что, во что превратились сейчас Соединенные Штаты. Давайте мы как-то чувство юмора, что ли, найдем в себе. А то какие все вдруг стали, ты посмотри, защитники женщин налево-направо.
Ты же знаешь, что у меня есть антифеминистский в Телеграм-канал? Анонимный.
Анонимный. Я о нем слышал, но я не знаю, как он называется. Он анонимный.
Вы понимаете, в чем проблема? Я бы его с большим удовольствием бы прорекламировала. Ну как я его прорекламирую, если он анонимный?
Но он антифеминистский.
Антифеминистский. В этом-то все и проблемы. Понимаешь, я же не могу вести антифеминистский Телеграм-канал от своего лица. Меня же съедят. Как летучую мышь.
Китайцы.
С косточками. Китайцы и не только китайцы. Ты понимаешь, в чем проблема? Вот я вот пока что не знаю даже, что делать. Может быть, ты заведешь какой-нибудь неанонимный телеграм-канал и будешь делать туда репосты из моего.
О.
Вот, назовешь его «Союз мужчин нет, России».
Я тогда буду знать, как называется твой анонимный телеграм-канал.
Ну, успокойся, тебе-то я расскажу.
А, да?
Ну, конечно. Ну, как ты думаешь?
524-й пишет. И я озвучу. Нет, давай так. Это я сказал.
Да.
Это я говорю. Это никто не написал. Это моя собственная мысль. Женщины – это не люди. Это больше, чем люди.
Естественно. Бог, когда создавал человека, что сначала случилось? Он сначала создал мужчину, потом понял, что налажал, и усовершенствовал модель, и получила женщину.
Но почему-то потом пришлось специальную парковку делать.
Ну, знаешь
ли. Спустя, да, какое-то энное количество времени.
Это для, ну, побочка, в конце концов.
Знаешь, интересно, вот твоя машина, которая сама паркуется, она хорошо бы встала на это место, потому что оно нестандартное, а машина все-таки заточена под стандартное парковочное
место. Кстати, хороший вопрос, надо поинтересоваться. 4
метра.
Может быть, она бы его даже не увидела, скорее всего. Знаешь, ей же нужно понимать, что здесь есть место.
Ну вот и мне так кажется. Мне кажется, машина, которая женского рода в русском языке,
не смогла
бы... Это вот как, это как Смит пишет, в татарском языке мужской и женский род вообще не различается.
В английском, кстати, тоже. Ну, у нас в английском языке нет такой категории, как род.
Нету вообще, да.
Да, пожалуйста. А в немецком языке девочка среднего рода. Вот они все-таки извращенцы, эти немцы, да?
Виталий Фили пишет: засудят, Георгий, засудят. Учитывая, что говорит Москва, слушают в Госдепе, засудят. Тем более, если на прослушке сидит какая-нибудь радикальная феминистка.
А однозначно она там и сидит.
Ну, ну вот они, понимаем. Они вот, может быть, за это нас как раз и включили в список.
Слушай, Валерий подвез нам лукизма. У нас был сексизм, а сейчас у нас еще и лукизм. Валерий, вы прям молодец. Сделано же для удобства полненьких домохозяек с пакетами. Обычные люди стройные и ловкие. Ты понимаешь, все совсем плохо.
Хорошая тема у нас, конечно, подобралась.
Это невозможно.
Ну вот, если серьезно, это же все основано на стереотипе, что женщины плохо водят.
Конечно. А женщины, между прочим, нормально водят. Дело в том, что в России женщины начали водить машину позже, чем мужчины. Ты не заметил?
Да, позже.
Значительно позже, нежели, например, женщины в Америке. В Америке никто не шутит уже над тем, как водят машину мужчины и женщины, просто потому что настолько это привычное зрелище, что нормально, что женщина за рулем. Ну,
да.
Ну, как бы, понимаешь? И, в общем-то, даже не знаю. С другой стороны, я когда вот еду с мужем, он все время говорит: ну, вот здесь вот баба точно. Я говорю, ну ничего, и посмотрим.
В 9 из 10 случаев он попадает, правильно?
Да, он попадает. Вот да. Как-то видно.
Видно. Я 100%, ну не 100, вот 90%. 9 из 10 я угадаю тоже.
Да, либо баба, либо дед.
Ну, ну да.
Пенс какой-нибудь.
Либо в телефоне.
И иджизма же сегодня не было еще, правда? Можно я за иджизм отвечу?
Но даже вот дед, как ты сказал, не так очевидно, как женщина. Я не знаю, почему. Но вот вроде же стереотип, ты говоришь, в Америке уже его нету. И какая разница, когда начали женщины садиться за руль? Ты же не перенимаешь опыт предыдущих поколений женщин за рулем. Ты же, у тебя собственный опыт за рулем.
Перенимаю, конечно. Но слушай, а по каким ты, значит, признакам ты догадываешься, что там женщина?
Никогда не пропускает.
Всегда пропускаю.
Никогда.
Меня даже благодарит полиция, чтобы ты понимал.
Очень часто перестраивается, не смотрит по зеркалам. Тупит со страшной силой, 15 минут выезжает на перекрестке, поворачивает с любого перекрестка.
Жор.
И так далее.
Жор, тебя сегодня домой не пустят. Ну, я тебе так скажу, по секрету.
Но...
Причем, если ты захочешь поехать домой потом к родителям, тебя мама тоже не пустит.
У меня мама очень размеренно водит, я тебе так скажу. Вот она...
Я думал, сейчас будет комплимент на всякий случай, чтобы было куда приехать.
Она очень размеренно водит, но вот максимально не спеша. И порой можно было бы и побыстрее, но она не любит. Когда-то, значит, когда она сейчас с ребенком чаще всего едет, с моим младшим братом, вот, как, ну, не знаю, несколько, а по ее собственным ощущениям, раньше она водила как-то пободрее, сейчас немножечко подуспокоилась. Но вот очень спокойно водит.
А моя мама водит очень агрессивно. То есть моя мама всегда... Самая агрессивная машина в городе, это будет машина моей мамы, правда. Она не может ехать 120 по трассе, ей очень скучно, она засыпает.
А вот 180?
Ну, не 180, но она все время страдает, она говорит, что я хочу, чтобы побольше, потому что, ну, вот 140, говорит, я хотя бы понимаю, что я еду, а 120 мне скучно. Она говорит, я начинаю сразу...
Как в любом правиле есть исключение.
Да, сразу заниматься ерундой какой-то, сразу хочется бровь начать выщипывать, я не знаю, что
ну
делать.
Вот это, ну, точно, вот это все. Это же вообще классика, вот выщипывать брови, краситься за рулем. Это вот звучит как тупой стереотип, причем где-то, знаешь, из середины нулевых. Из какого-нибудь фильма или сериала, где едет, значит, блондинка, красится и на розовой машине и врезается в задницу машине спереди. Но это же происходит.
Жор, действительно. Ты когда-нибудь врезался в задницу машины спереди?
Нет.
Вот, и я нет. О чем это говорит?
А что задумалась?
Нет, просто я подумала о том, что... Нет, пауза была, потому что я думаю, что ты обязательно должен был, но не знаю почему. Потому что мне въезжали в зад два раза точно. Один раз на Шереметьевской, на твоей любимой, вот, собственно, джентльмен, как раз в тот день, когда выпал первый снег. Понимаешь, у нас каждый раз, когда выпадает первый снег, все резко забывают, как водить. А второй раз где-то там на переезде таксист очень агрессивный, он вышел и начал сразу на меня наезжать, типа, давайте вызывать эту самую, я вам платить ничего не буду. Я говорю, так я ж не просила даже еще пока что. А вы уже начинаете, что происходит вообще? Вот.
Но я же не говорю, что мужчины водят хорошо. Далеко не все водят хорошо. Вообще очень многие водят плохо. Я просто говорю, что ну почему-то можно всегда угадать. Вот объясните почему. Может быть, я что-то не понимаю. Вот Виталий Свилик пишет: как мне кажется, проблема женского вождения слишком преувеличена. Женщины культурно водят на дороге, они спокойно. А вот мужик, там всякое возможно. Особенно если это кто-нибудь из южных регионов, там особое вождение немного завезу национализм.
Слушайте, комбо. Нас сегодня да, все собрали.
Мы все собрали. Но спокойно. Есть какая-то, наверное, разница между спокойно и вот тупит.
Да? Я тебе знаешь, что скажу, Жор? Я когда училась водить машину, пошла учиться водить машину в автошколу для девочек. В Москве есть автошкола для девочек.
Вот это сексизм.
Вот это сексизм, потому что там все инструкторы девушки. Потому что вы, когда учите женщину водить машину, я аж разделась, я нервничать начала.
Да, она очень нервничает.
Так куда ты это? Да, вы начинаете вот это вот все.
Это вторая.
Да, именно, понимаешь? Ну что, ну давай поедем, ну что происходит-то? У вас же ведь терпения не хватает вообще ни на что.
Поворотник, дура.
Да, это не поворотник, это дворник. Да? Да, да, да. Ну согласись. А женщина, когда обучает женщину, он как-то поспокойнее все происходит.
Слушай, ну когда мужчина, ты думаешь, с мужчиной обучает мужчину как-то. Если мужчина тупит, ты думаешь, спокойно, тут от человека
нет,
зависит.
Нет, здесь у вас сразу солидарчик включается, и вы такие типа, ну слушай, братан, ничего страшного, я тоже тупил, все окей.
Ну, может быть.
Да не может быть,
это возможно. Дмитрий пишет, у меня девушка знакомая работает на фуре водителем-дальнобойщиком.
Можешь
нет.
Ты на фуре водить?
Нет, на фуре нет.
Вот, а она может.
Вот ведь, наверное, фура тупит на дороге.
Какой-то кошмар просто невозможно. Максим тебя спрашивает, а в чем проблема, что женщину за рулем видно? Ее же и на тротуаре видно. Ну, допустим.
Но есть разница. Я понимаю, конечно, это такая подколочка. Типа видно, видно, игра слов. Но ты же не видишь за рулем, что сидит женщина. Ты по манере езды понимаешь. Каким-то образом.
Вот и Пинскер пришел, и тоже такое, такое лицо у него, как будто он тоже понимает по манере езды, что там женщина. Да, Пинскер, ты тоже понимаешь, определяешь женщину по манере езды? Ну, сейчас тоже сексизм.
Я по манере езды понимаю не только пол водителя, а иногда возраст и город, из которого он приехал.
Ну, есть такое, есть, да, это правда.
Например, жителей северной столицы я распознаю еще до того, как увижу регион 178.
А что с ними не так? Давайте, ну, обычно... Григорий и Юрий из Питера напряглись, мальчики.
Да-да-да. Ну, так как я совсем недавно ездил в том направлении, в сторону Карелии, ну, как бы, жители, водители Санкт-Петербурга, сразу видно, когда они на скорости 140, ну, 130-140 на платной трассе ставятся тебе прямо в бампер и идут, прямо на минимальной дистанции, как будто хотят оказаться прямо рядом с тобой на соседнем
сиденье. А еще руки из окон выкидывают в разные стороны.
Да, есть такой, есть такой. Ну, то есть они, ладно, когда они едут плотно в городском потоке со скоростью 30, но когда они делают то же самое со скоростью 130, я начинаю нервничать. Поэтому все, их легко можно распознать.
Слушайте, а дискриминация по географическому признаку как называется?
Не знаю,
но, да, есть,
такое. Есть но в копилочку. Она у нас сегодня.
Мы сегодня есть. Просто да. Все собираем. У нас уже был эйджизм, сексизм, лукизм, национализм, и вот теперь еще вот это вот явление.
Сейчас, это какой-то шовинизм. Какой-то шовинизм.
Сплошной.
Я бобер
не, пишет. Не какой-то, да, у него есть название. Сейчас я даже попробую.
Забыть. Давай.
Я бобер пишет, а я еще по манере вождения могу определять сексуальную ориентацию.
Топонизм, утверждает стратегический инвестор, это смешно. Так, не знаете ли вы, что дамы ищут в коробке передач, когда нужно переключить скорость? Зачем они смотрят вниз на коробку передач? Что там есть?
Насчет коробки передач еще про педали. Я, когда работал в службе информации, ездил на страшное вообще, ну, то есть никому не желаю такое увидеть, съемку, как женщина в Одинцово с парковки в торговом центре, которая вот, она не подземная, она надземная, над торговым центром. Она перепутала скорости на автоматической коробке передач. На хорошей машине это был Mercedes GLC. Она задом вылетела с четвертого этажа парковки, перевернулась у нее машина, там был муж, ребенок у нее в машине. Когда я приехал, ее увезли на скорой, муж был и ребенка. Муж был весь окровавленный, но... Там рядом ходил в шоке. Но вот она просто перепутала педали, и ведь она... Там ограда есть, и ограда крепкая. Такая, чтобы машины не вылетали.
Она так от души нажала на газ.
Она прям газанула, понимаешь? На всю немецкую мощность кроссовера среднего размера вылетела к чертовой бабушке с этого четвертого этажа.
Ну, а ты прям никогда не путал газ и тормоз. О, ну ладно, нет. Нет, газ и тормоз никто не... я тоже не путал газ и тормоз. Заднюю скорость и переднюю.
Нет. Смотри, там так, есть такая, значит,
ребят,
разница.
Ребят, помогите, я одна, их трое.
У тебя когда передняя скорость, ты вперед едешь, задняя назад. Вот так вот можно понять, какая у тебя скорость включена. На всякий случай, на будущее. Но парковаться рядом с тобой на парковке я, пожалуй, больше
Жор,
не буду.
Жор, тебя не пустят сегодня домой, я тебе обещаю просто. Я сделаю все со своей стороны, чтобы это с тобой
случилось. А я поеду кататься. Что еще остается делать?
Посмотришь ли ты припарковаться? Потому что кругом только парковки для девушек.
Их запретила прокуратура. В общем, что мы поняли? Мы поняли, что я сволочь, я сексист. Значит,
заметьте, нет, сказал.
Да, что и шутки у меня странные. Ну и женщины водить особо не умеют. У нас новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 9 августа, воскресенье, с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро. Жора, ты посмотри, мы нашли свидетеля той чудесной истории, точнее не чудесной, а страшной, о которой ты только что рассказывал. 112-й пишет, что он там был в ту самую секунду, когда женщина газанула с парковки. Можешь себе представить, бывают же такие совпадения?
Как я там прошел, да, пишет, офигеть. Ну, у меня были мысли о том, что, ну, там тротуар.
Да.
Вот, чтобы ты понимала, просто обычное, очень проходное место. Такое достаточно центровое в Одинцове. И вот у меня была мысль о том, что как вообще так получилось, что ни на кого эта машина не упала. Это потрясающе абсолютно. Ну, грустная история, но вот оказалось, что видишь, как рядом свидетели тех событий. Ну, понятно, ладно, давайте от сексизма. Мы от автомобильной темы уходим максимально недалеко.
От автомобильной темы мы уходим в автомобильную тему.
Да, но теперь просто не будем щемить женщин, будем
странно
щемить алкашей.
Слушай, а щемить алкашей, между прочим, вот тут в этот момент, если хочется сказать, что мне кажется, что, как правило, бухими-то ездят у нас не женщины.
Тут, наверное, ты права.
Ну, правда, согласись.
Хотя Анастасия Ивлеева, которая в день, когда, значит, самая громкая авария этого года произошла после...
Да, шампанского пила.
Бокала шампанского, да, сидела за рулем своей BMW, вот она бы с тобой поспорила. Но на самом деле, да, я, наверное, с тобой согласен, ездит в основном...
Слушай, конечно... ну она там оправдывалась, говорила, что она вообще не пила никакой шампанское, и все это было это, но я думаю, что ей пришлось так оправдываться просто потому, что в этот день случилась вот эта вот чудесная авария.
Ну да, может быть, даже никто бы внимания не обратил, если бы обратили, то... Такого бы резонанса из-за этого не поднималось. А на что мы ссылаемся? Мы ссылаемся на новость о том, что у нас в эфире...
Был автоадвокат Сергей Радько, да, наш постоянный гость, и вот он сказал, что все, лимит ужесточения наказания за пьяную езду, он исчерпан, потому что уже все, что только можно, все уже есть. Уже и прав могут лишить, и там, если вдруг кто-то пострадал, то это уголовная ответственность. Ну, ребята, и штраф большой. Что еще надо с вами делать, чтобы вы перестали пить за рулем?
То есть серьезнее, дальше наказывать уже некуда, при этом... Есть статистика, что по прошлому году, по данным ГИБДД, в России произошло 165 тысяч ДТП, и из них 14 689 ДТП, где водители находились в состоянии алкогольного опьянения. Я вообще сегодня, например, с утра, как мне кажется, видел таких
ехал, я думаю.
Я-то нет, у меня вчера было не до этого, но я передвигался сегодня, значит, ехал на дорогу по Тверской, и в один момент меня обгоняет семерка BMW, самое последнее, дорестайлинговое. Ну, то есть годика это к 14. Ну, хорошая, говорите, на самом деле, очень хорошая, дорогая машина. Черная семерка BMW, которая передвигалась сильно быстрее.
С превышением.
Сильно с превышением. То есть она ушла куда-то очень далеко. И я ее, вот она мимо меня промчалась, я ее больше не увидел. И с пассажирского сидения этой машины торчали ноги.
Женские или мужские?
Мужские. И они делали вот так вот. Они болтались туда вверх. Вниз, вверх-вниз. Причем они длинные, зараза, были ноги.
Они живые.
Они живые. Ну, либо, представляешь, сидит водитель еще и так чужими ногами болтает. Нет, это мужские ноги в кроссовках, в обуви. Они вот просто, они длиннющие. Они болтаются из этой машины, которая двигается со скоростью где-то 120 по Тверской. Причем, естественно, эта машина лавирует между другими, значит, играет в шашечки. Поток не сильно... Сегодня был, конечно, плотный, но тем не менее, то есть эта машина как будто специально, знаешь, вот играется, объезжает другие, наслаждаясь прекрасной управляемостью BMW 7 серии, с ногами из окна.
И слушай, что меня... а он на ногами там другие машины-то не задевал? Было... То есть, если представлю вот себе, вот, момент... знаешь, у меня какая-нибудь нога мне собьет зеркало вот в машине, да я потом момент... эту ногу, знаешь, куда воткну ему?
Да я думаю, она воткнется в тот момент, когда она собьет тебе зеркало, потому что тут мне подсказывает, что ты переоцениваешь прочность ноги.
А, ну, я думала, зеркало. Вас...
Нет, зеркало тоже не очень прочное, но что-то мне подсказывает, что на скорости 120 нога против зеркала проиграет. Это в этой игре выиграет автомобиль. А, был момент, вот когда она меня, значит, обошла и перестраивалась в другой ряд между мной и такси. И вот прям еще чуть-чуть и задела бы ногой такси. Вот что, конечно, звучит это очень чудно. Ногой машина бы задела такси.
Слушай, а...
Но это было так. И у меня...
А на Тверской же полосочки еще узенькие.
Там сейчас, по-моему, вообще нет полосок. Там только положили асфальт.
А, я, видишь, не ездил
да, еще. И я, ну, такой еще в полудреме еду, но сонный. И только потом поймал. Ну, я увидел, значит, это, удивился. Думаю, что за больные придурки. А потом подумал, ну, кто может... в нормальном, трезвом состоянии такие вещи делать. И я ждал, что я доеду до охотного ряда.
А там, как всегда, стоят наши доблестные сотрудники.
Либо какую-нибудь аварию увижу с этой машиной.
Да, либо он въехал просто в гостиницу «Москва».
В итоге я увидел сотрудников, причем сотрудников сегодня в центре Москвы просто море. Они стоят на каждом перекрестке, на каждом светофоре. Но никто, нигде семерку с ногами я не увидел.
Может, она ушла куда-нибудь туда?
Стратегический направо? Инвестор спрашивает, педикюр был? Конечно.
Там же кроссовки были, он не знает.
Под кроссовками. Я вам модель кроссовок, размер ноги сейчас скажу. Ну, смысл не в этом. Смысл, насколько, вот как вам кажется, как можно бороться с вождением в пьяном виде? И нужно ли продолжать с этим бороться? Или уже действительно ничего не поделаешь, надо просто смириться? 925-48-94-8 это номер для смс-сообщений. Говорит МСК-бот, это наш телеграм. И прямой эфир, звоните 495-7373-94-8.
Слушай, ну вот смотри. По поводу вот этой статистики об людях, которые попадают в аварии в состоянии алкогольного опьянения, нужно же понимать, до какой степени они пьяны. То есть, это какая-нибудь погрешность, которая у тебя со вчера осталась, или это вот состояние Михаила Ефремова, нашего любимого?
Ты имеешь в виду вот про эти ДТП?
Ну... Да, ну просто ты же понимаешь, что состояние алкогольного опьянения, формулировка очень размытая, очень расплывчатая.
Вот как только мы начинаем говорить о том, что это размытые формулировки и так далее,
я понимаю.
Мы начинаем играть в такую мутную игру.
Я понимаю, да, конечно. То есть, в принципе, если ты садишься за руль после бокала вина, как будто бы тебе кажется, что все в порядке, на самом деле нет, ничего не в порядке, ребят, так нельзя делать. Ну как бы. Но тем не менее мы понимаем, что погрешность тоже может быть. И, может быть, тут нужна какая-то градация, что вот, не знаю, чем больше промилле у тебя в крови, тем более строгое наказание? Только что придумал такую версию.
Ну, запрещено же вообще, даже если у тебя хотя бы чуть-чуть показывает, у нас
там в России. Там у нас есть какая-то маленькая погрешность.
Ну, это погрешность чуть ли
такая, не прям
преодолевается квасом, знаешь, то есть там эта погрешность в России, ну, в России нельзя вообще.
Тебя
есть
хоть страны, раз продували?
Которые... Да, у меня продували два раза. Один раз меня остановили около Кремля,
так.
Где сейчас памятник князю Владимиру стоит.
Так.
А, и там стоял, знаешь, такой перевозной медицинский пункт.
Там все время был... что-то стоит, там все время стоит полиция.
Да, там, ну, там, понятно, по понятным причинам всегда стоит полиция, но они часто никого не останавливают, а вот там был такой рейд на каршерингах, по-моему. Я был в тот момент на каршеринге, меня остановили и говорят, пройдемте, Георгий Романович, с вами в... машинку.
В номера.
Да, ну я спокойно абсолютно прошел, мне даже было интересно, чисто по-журналистски как это выглядит, я никогда не видел. Там действительно такая мини-лаборатория, там сидит врач, Все, они могут и кровь прям там взять, если вдруг что. Ну, они меня вот аппаратиком там все показали какие-то. Говорят, вам показать документы о калибровке.
А вот штука, в которую ты дул, она была упакована? То есть при тебе ее открывали?
Это я не помню.
Но там вообще вот они должны вскрывать при тебе, потому что вдруг в нее уже кто-нибудь подул до тебя.
Это вот я не помню, но я подул, ничего, естественно, не показал, они меня отпустили. Еще один раз такое было, когда машину, похожую на мою по характеристикам, кто-то позвонил и сказал, что вот у меня украли такую машину. Меня ночью остановили, у меня была полная машина друзей, и мы очень напоминали ребят, которые могут именно в состоянии алкогольного опьянения.
Они открывали шампанское в потолок твоей машины за задним сиденье, да? Так же ведь было?
Практически, да. Не, на самом деле, там, я не помню.
За открывание шампанского в потолок моей машины надо бить, конечно, вот я все время так считаю.
Я бы вообще убил, да, если бы кто-то просто тронул потолок в моей машине. Но нас остановили, потому что искали точно такую же машину, посмотрели документы и на всякий случай продули.
Потому что у тебя очень веселые друзья сидели
максимально
в машине.
Да.
Ага.
Максимально,
да. Думаю, какой дурак будет возить их на своей машине, да, таких веселых.
Ну, все в порядке, это я был, да. Ну, все в порядке оказалось, поэтому два раза всего в жизни меня продували.
А меня один раз, и то не в России, это было в Риге. Вот. Там, да, я въехала в Ригу. Нет, не в Ригу, мне кажется, или в Вильнюс. Не помню, наверное, в Ригу. В общем, это было очень смешно, потому что ехал долго-долго-долго мой муж после ночной смены и очень устал, и уже все, знаешь, остается 50 км до Риги, а понимаешь, он закрывается глаза просто, и все, он уже не может ехать. Uh-huh. И мы поменялись, вот прям совсем-совсем. И я говорю, давай, открывай себе что-нибудь выпить и спи. Сейчас приедем, пока заселимся, вот
да,
это все.
Да, открывай нам что-нибудь.
Нет, себе. И он, значит, открывает, останавливает меня сотрудники полиции, и у него такие глаза круглые, он говорит, я ж пил. Я говорю, а ты здесь при чем? Я же за рулем, ты че? То есть настолько у человека уже, знаешь, мозга дошла за мозгу, да, что была вот такая вот реакция. Ну, естественно, ничего не показал, просто это был единственный раз в моей жизни. В остальных, мне кажется, что, может быть, потому что я девочка, тоже сексизм.
Да, и уже, заметьте, не я здесь ни при чем.
Нет, ну правда. Вообще меня очень редко останавливают. Может быть, у меня такая машина, которую вроде не должны останавливать.
Ну, я не могу сказать, что меня редко останавливают. Останавливают...
Да меня, кстати, на этой машине меня один раз остановили. Вот сейчас во время коронавируса у меня были просроченные права. И сотрудник такой сразу, типа, а что же у вас права-то просрочены? Я говорю, а я имею полное право на них ездить с указом президента.
И давай качать.
Ну, не качать, а так, знаешь, просто... Он такой, да и вижу, что вы в курсе. Я говорю, ну а что ж вы тогда начинаете-то? Но, как бы, да, вот видишь, вот девушек никогда не проверяют. Или проверяют очень редко.
А надо.
А надо.
Ну, мы это уже сегодня поняли, надо проверять.
Так вот, это один из тех редких случаев, когда поможет платное стукачество. Сдал пьяного водителя, получил приз, пишет нам стратегический инвестор. Вот, это тоже отдельная история. Ты же ведь видишь, когда человек выходит, например, не очень трезвый, и ты можешь позвонить и сказать, что вот, пожалуйста, только что в такую-то машину с таким-то номером.
Ну, ты сейчас можешь так сделать.
Да, может, но ты делаешь.
Вот ровно тот самый момент, когда меня остановили на машине с друзьями, звонили и сказали, что пьяный водитель за рулем такой машины.
Слушай, ну я не знаю, насколько часто люди это делают.
Я так не делаю, но я, если честно, никогда не был свидетелем того, что пьяный человек садился за руль. Вот я никогда этого не видел.
7373948, что мы будем делать с пьянством за рулем, если у нас еще какие-то... Ой, нет, сорвался Андрей из Бирюлева Товарного.
Перезвонить.
Да, слушай, еще вот, кстати, мы один раз были в ресторане в Будапеште, это было, и что-то пили, естественно, и за нами, за соседним столиком сидел мужчина, который очень строго перед тем, как уходить из ресторана, нас спросил, собираемся ли мы сейчас за руль. Uh-huh. И предупредил прям какой-то, причем он был не венгер, а какой-то иностранец, что, значит, если мы собираемся сейчас за руль, он будет этому препятствовать.
Такую подобную историю я тебе расскажу сейчас, после того, как мы ответим.
А, ты слишком быстрый. Ну почему ты такой быстрый, Георгий? Нельзя быть таким быстрым.
Да, господи.
Да. Вот, и скоростной режим нужно увеличить, но повысить при этом штраф, пишет нам 524, и требует разрешить допустимую дозу алкоголя. Допустим, до 0,2-0,3 бокал или 2 вина. Если больше, то лишение прав пожизненный и штраф. Слышим вас. Здравствуйте. Алло. Что случилось? Слушай, может, у нас сломался телефон?
Как давай попробуем перезапустить. Может быть. Я пока тебе историю расскажу.
Давай.
Эту историю рассказывали не мне, рассказывали моей маме, друзья. Честно, я не помню, кто. Ну, неважно. Ну, опять есть звонок. Давай протестируем все-таки, работает ли наш телефон, а потом поймем. Доброе утро.
Доброе утро. Работает?
Алло, доброе утро.
Ура,
Андрей Бирюлёв.
Андрей, да.
Всем привет из Бирюлёва. Слушаю вас с утра, и тут многие темы достаточно такие серьезные, такие глобальные. А вот эта тема, которая связана с пьяными за рулем, это вообще, это, по-моему, бич в нашей стране.
Угу. Вот. То есть вы считаете, что по-прежнему мы ездим пьяными?
А, ну, в Москве, может быть, не так. А вот что касается, вот если выехать за пределы МКАД, это как бы, знаете, уже другое государство. То есть уже там, там уже свои законы, свои понятия и вообще все другое. Вот. Я там недавно смотрел, ну, постоянно смотрю на Ютубе, есть такой американский блогер Алекс Брежнев. Вот у него очень, кстати, много всяких интересных вещей. Он там про
Брежнев?
Показывает. Да, Алекс Брежнев.
Очень вот, американская как-то... фамилия.
Ну, он иммигрант, перебрался из России в Америку, сейчас он там как бы гражданин, и вот рассказывает все вещи, которые происходят в Америке. То есть как живут русские, чем они питаются, что там вот эта вот американская мечта, она как бы, ну, не для нас. То есть ехать в Америку с 20 баксами, это, открывать ее, это, по-моему, это полный бред. Так вот, у него есть один интересный сюжет, где американцы, он будучи находясь в своем, в своей машине, это трейлер, как не трейлер, это, который, это, в общем, который возят контейнеры большие,
Ну, фура, да.
Вот. Угу. Да, фура, вот. Так вот, он, находясь в этой самой фуре, рассказывает, что стоят, ну, там соседи, рядом с ним эти машины такие же, как у него. И вот, и каждый смотрит и наблюдает за действиями другого водителя.
Чтобы, если что, его сдать.
Да, у них это нормально. То есть, это, если ты сдал человека, им полиция, там у них даже есть такой закон, там государство, выплачивает денежную премию, потому что тот человек, который был за рулем пьяный, он не, как бы сказать, его предотвратили его действия, и он сохранил много жизней, спас на дороге, понимаете? Вот за это ему дают премию.
Но, вот в чем им фокус.
Но это ж стукачество.
Западло, ну, скажут вам.
Ну, хорошо, ну хорошо, но если ты с бутылкой водки за рулем, ну как это вообще? Это нормально вообще?
Не, ну с бутылкой водки,
люди, наверное, нет. Стоят на остановке, ждут автобуса. И ты эту толпу, которая стоит, ты так сносишь, размазываешь на этом асфальте. Вообще. Это вообще как? Может, лучше действительно стукачество в это, сказать, внести в это в закон, и как бы, может, тогда будет меньше у нас этих аварий, так сказать, этих травм на дороге, так сказать, мест на кладбище. Как вы думаете?
Ну, спасибо. Даже не знаю по поводу бутылки водки за рулем в руках. Конечно.
Вот ты тоже встаешь сейчас на эту скользкую дорожку. Меня сейчас обвинял, а сам встаешь.
Не, мне кажется, что просто если человек с бутылкой водки за рулем, даже не за деньги надо этого человека сдать. А вот когда начинают вводить все вот эти истории с какими-то денежными премиями, помнишь, было приложение несколько лет назад, правительство Москвы вводило приложение, где каждый мог подойти, сфотографировать, просто обычный человек, машину, которая нарушает правила парковки, например,
так под знаком. Есть.
Оно есть?
Да, я активный гражданин.
Нет, не активный гражданин.
На активный гражданин тоже можно пожаловаться просто.
Оно как-то вот называлось по-особенному. Я помню истории, как били помощник морды. Москвы. Да, вот что такое. Как подходили и били морды подобным людям, которые это делают. И я на самом деле понимаю. Ну, это у нас даже людей, чья работа ходить и фотографировать твою парковку, даже если ты законопослушный, оплачивающий парковку люди, человек, и ты вот этих вот ребят, которые ходят с планшетами и фотографируют твою машину, ты где-то вот внутри...
Подсознательно ненавидишь.
Ненавидишь, да. Ты что за сволочь пойдет на такую работу, думаешь ты? Хотя это, ну, просто человек исполняет свою работу, он ничем не отличается от камеры, там, и от водителя машины с камерой. Ну, просто работа такая. Но, тем не менее, у нас вот на подсознании это где-то сидит. Если я не прав, переубедите
меня. Я не знаю, я с тобой немножко не согласна. Но вот посмотри, Натуля пишет, неотвратимость наказания – единственный шанс изменить ситуацию. А пока тугой кошелек и ушлый адвокат очень эффективно скручивают любые промилле.
Но это мы еще посмотрим.
Вот. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Доброе утро.
Здравствуйте.
Да.
Доброе утро. Вот касаемо водителей, которые пьяные за рулем, и тем более, допустим, ну, тот же Ефремов, вот, как убили человека, да? Угу. Вот смотрите, они проходят медицинскую комиссию примерно такую же, как люди, которые получают оружие. Ну, там, охотничье, там, нарезное, неважно. Так вот, если человек незаконно из этого оружия убил другого человека, он пожизненно лишается на право владения этим оружием. Просто лицензионка, она ему никогда не восстановит и не отдаст назад это оружие. Так у нас же автотранспорт приравнивается практически к оружию.
Но... То есть вы считаете, вот что должно быть пожизненное лишение прав за такие вещи?
Конечно, конечно. По-другому мы не победим все это.
Спасибо, спасибо. Я согласен. Вот пожизненное лишение прав, я думаю, помогло бы сильно.
Сейчас тебе скажут, что, значит, тогда под эту статью попадет какой-нибудь бедный несчастный человек, который на самом деле у него там какой-нибудь остаточный пары алкоголя.
Это можно, 0-0-0-0-0. Это можно к чему угодно прикрутить. Вот эти вот аргументы, что какой-нибудь человек случайно под это попадет, или мы таким образом, значит, коррупционную составляющую увеличим, и будут всех пытаться, значит, под это подогнать, да, что прав не лишить.
Штрафы будут бешеные.
Так можно про что угодно. Так про что угодно можно сказать. Поэтому не работает. Вот мне кажется, надо лишать. На сколько сейчас там лишают прав? На несколько лет? Угу. Второй раз только может уголовная ответственность, да, наступает. Сейчас, что я такое? Медленный так. бы. И я все делал.
Да, плавно. Давай. О, да. Здравствуйте, алло.
Алло. Да. Здравствуйте. А вот интересно, вы помните, недавно Стерлигов заявил, что он купил белорусские номера и теперь будет ездить, не оплачивать штрафы, да?
Герман Стерлигов такой заявил?
Да, да.
Зачем вы его слушаете?
Сам факт интересен. Вот вы в Европах же часто бываете. Вы пробовали выехать из Европы, не оплатив штрафы на границе?
Конечно,
это
пробовал.
Вообще возможно, как вы думаете?
Возможно, очень
нет,
легко.
Нет, вы сами знаете, что невозможно.
Нет, возможно,
а
подождите.
А у нас на дорогах треть так называемых, в кавычках, иностранцев. И они все ездят, и можно не оплачивать штрафы. То есть это сделано, видимо, специально. Я не знаю, с какой целью. Может, чтобы они адаптировались у нас. Почему? И вот за это у нас аварийность дикая. Они,
ну, послушайте,
свободно,
но это
неправда. Ездят, не соблюдая правил.
Но это неправда,
вот
потому
что... Как Стерлигов все накупим номеров, там, таджик, всех белорусских, и будем ездить.
Я, кстати,
вот это будет выход нашему правительству, как бы, за их вот эту политику страннейшую.
Значит, смотрите, насколько мне известно, с белорусскими номерами уже все не так просто. Были новости о том, что белорусские номера внесут в эту базу данных. Дело же в базе данных.
То конечно.
Есть, что у нас просто не было базы данных этих номеров. Вроде как ее уже внесли, и с белорусскими так не получится уже.
Да, ну и слушай, насчет штрафов я буду спорить с нашей слушательницей, потому что штрафы из Европы к тебе приходят сильно позже. Вот сейчас моей подружке, например, пришел штраф за скорость из Италии аж с 2015 года. На 200 евро, правда, она говорит, это больно.
Спустя 5 лет?
Спустя 5 лет, да. Они такие торопливые, неторопливые ребята. Но это итальянцы,
итальянцы,
что ты хочешь. Да,
итальянцы.
Вот, мужу пришел штраф из Дании спустя 2.5 года, тоже, знаешь, торопиться не надо.
Выехать, ну, так тому, что выехать можно.
Да, выехать ты прекрасно можешь.
Но
да.
Штраф тебя нагонит все равно.
Ну, ты можешь поздно... его, например, не оплачивать, просто в Данию и больше не ездить, и все.
Да, тебе просто не дадут визу в следующий раз, если у тебя накопится
штраф. Ну, как тебе не дадут визу, слушай? Тебе дадут визу какие-нибудь венгры, которые вот это все не проверяют. А ты что, с венгерской визой в Данию не можешь ворваться? Можешь.
Ну, вопрос. Не знаю.
Вопрос. Нет, здесь, конечно, нужно их оплачивать.
Это вероятность же того, что тебе не дадут визу, увеличивается. Но можно просто не ездить в эти страны. Нагонял там по Неаполю на Феррари на 1020 евро и домой в Москву, и кайфуешь.
Красиво ты все-таки в себе рисуешь,
да,
картинки.
Да.
Мне нравится. Ну, лишат прав пожизненно. И сядет этот человек пьяный, без прав за руль, пишет на Майрат.
Вот я говорю, такие вещи можно накручивать до бесконечности. Ну, сядет он без прав за руль пьяный, посадят его потом. Давайте, если вас лишили прав за то, что вы сидели пьяный за рулем, то вам запрещено садиться без прав. Если вы садитесь без прав, вот, и у вас прав лишили по причине алкогольного опьянения, придумаем, давайте какой-нибудь либо безумный штраф, либо тоже возможность уголовной ответственности.
Слушай, ну вот тут смотри, Виталий Фили нам пишет, что есть такой способ, единственный, как ему кажется, алкозамки и отбойники. Поголовно во все машины ставить алкозамки, да, а на дорогах отбойники, особенно если дорога в 3-4 и больше полос. Не должно быть в Москве дороги, которая выглядит как взлетная полоса в Шереметьеве, где может сесть Боинг 747. Если это все не сработает, остается только зашивать рот алкашам.
Не, ну про дороги, которые выглядят как взлетная полоса, вот про то, что надо делать меньше полос или там как-то сужать, это вот все... Я здесь готов спорить, а вот про алкозамки, да, я согласен. Причем я удивился очень сильно, когда вот эта тема недавно появилась,
да,
тоже в нашем, значит, информационном пространстве, и столько было людей, которые выступают против этого.
Противников очень много.
Я...
Типа это бесполезная штуковина совершенно. И...
Ну, это просто поразительная история. Почему?
Значит, они все не очень-то в себе уверены.
Все алкаши.
Все немножко, да. Ну, я просто не знаю, сколько человек должен выпить накануне, чтобы утром у него показало. А если ты знаешь за собой такую особенность, так не пей.
Ну, если
сказала Фомина, которая выпил... не может, конечно.
Да, чтобы вы понимали, сейчас она после эфира идет пить шампанское. С вами была Евгения Фомина.
В смысле, зачем ты со мной прощаешься? 10:30.
А, у нас 10:30? Слушайте, а походу сегодня с утра шампанское пил я.
Новости впереди, потом продолжим.
В Москве. Сегодня 9 августа, воскресенье. Это радиостанция «Говорит Москва». И, к моему удивлению, с вами все еще Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, вы не поверите, но я его не отпустила никуда. Он хотел. Он рвался, друзья.
Бежал, бежал. Но оказалось, да, что еще только 10:35.
Ну, такая веселая история.
Я не выспался. И извиняюсь.
Ну, что тебе хочется сказать? Слушай, ты видел, слышал сейчас чудесную новость у Филиппа Клейменова?
Потрясающая новость, которая, ну, у меня немножечко даже глаза на лоб залезли, потому что в Москве таксист ограбил пассажира, применив перцовый баллончик. Так это еще и все произошло на МКАДе.
Ну, на МКАДе... Ты знаешь, довольно ожидаемо как раз. Там есть такие места пустынные, где с одной стороны лес, с другой стороны лес, ночь, ничего не происходит.
В районе 12-го километра МКАД. Это где у нас
12-го? Я не знаю, не спрашивай меня. Сейчас... Это же за третьим транспортным кольцом.
Сильно.
Вот, о чем и речь, собственно говоря. Так вот, мы в этом смысле поняли, что есть, во-первых, у нас вопросы к тому, как вы осуществляете, как вы заботитесь о своей безопасности, потому что еще не такое, наверное, можно ожидать от водителя такси. А с другой стороны, а вообще-то, почему мы должны ожидать от водителя такси, что он так себя будет вести таким вот странным образом?
Это в районе мега-белая дача, вот эти котельники, Жулебино, вот в тех краях.
Это Восток, да?
Да.
Понятно. Я всегда говорю, что на Востоке там... Там страшные люди живут, там страшные дела творятся. Так вот, чего вы никогда не ожидали от водителей такси или от других людей, которые предоставляют вам услуги, и как вы заботитесь о своей безопасности? У меня, кстати, один раз была тоже история с таксистом. У меня не один раз была. Я вообще, знаешь, я кладезь истории о таксистах. Это серьезно. У меня был какой-то период, когда я прям могла вести блог, значит, «Фомина и таксисты». Как-то так. И один раз меня повез водитель, я была очень уставшая, ехала с работы, и заткнула уши, значит, наушниками, так прикрыла глаза, и в какой-то момент открываю глаза, понимаю, что я не знаю, где я нахожусь, а уже темно. И как-то мы едем, как это промзона, и вдруг он резко поворачивает к воротам этой промзоны. Жор, я так никогда в жизни не боялась.
Это серьезно.
А сейчас...
Даже я бы испугался.
Я тебе добавлю просто немножечко красочек в этой истории. Его зовут, как у него чеченское имя, и такая борода вот так вот до середины груди примерно. То есть, знаешь, я так немножко...
Националистка внутренняя, да, в тебе проснулась.
Немножко заволновалась еще, когда в машину садилась, думаю, ну надо же. Потом я в себе задавила этот национализм, думаю, ну нет, я не должна так относиться. Он хороший человек, он большой профессионал. Оказалось, и тут, значит, я задремала на 5 минут, просыпаюсь, а я в промзоне, он меня везет к воротам. Ну, можешь себе представить, да, ситуацию? Да. Я в наушнике, а куда вы меня везете? Я так орала, ты себе представить не можешь. Он испугался. Короче, оказалось, что он первый день в Москве, это его первый рабочий день, когда он работает водителем такси, и он просто заблудился и хотел развернуться, поэтому он завернул, вот, свернул к этим воротам, потому чтобы сдать назад, чтобы и вот, да.
Ну, страшно.
Но вообще, эмоции непередаваемые.
Такси такая интересная сфера, я думаю, у всех есть. Если немного, как у тебя, то хотя бы парочка историй про таксистов.
Однозначно.
У меня, например, была история, что я утром ехал на работу в такси, и два раза у меня была эта история с разными таксистами. Я и так в оба раза ехал на работу, но это были абсолютно разные таксисты, разные машины там и так далее, разные национальности этих таксистов были.
Так,
они,
ну
просто
что же они
делали? Уснули за рулем.
Классно, обожаю.
И они уснули за рулем настолько, что я с заднего сидения... нырнул вперед и подрулил рулем, потому что он просто уезжал на тротуар.
Класс.
Машина просто поехала на тротуар, это было здесь недалеко, там, на подъезде к Татарской улице. И вот, ну, ты можешь себе представить?
Вообще, мне кажется, что в Москве очень сложно уснуть за рулем.
И в этот момент утром можно, и в этот момент он просыпается, и, знаешь, как ни в чем не бывало, такой, оп.
Поехали дальше.
Да, и едем. И молчит. И главное, я молчу, потому что я не знаю, что сказать.
Ну, как ты что, слова забыл все? Ну, у нас много, у нас большой пласт обсценной лексики.
Машина, мягко говоря, немедленно передвигалась в этот момент. То есть скорость была приличная. Таксисты, бывают, преподносят тебе сюрпризы. Напоминаю координаты 925-48-94-8, это номер для смс-сообщений. Говорит МСК-бот, это мы в Телеграме, и 7373948, код 495, наш номер прямого эфира.
А, Виктор Корга пишет, я вообще ничего от водителей такси не ожидаю, кроме одного, они будут рулить и давить на педали. Как мог вообще возникнуть конфликт между таксистом и пассажиром? Пассажир был пьян, пассажир был расист, на какой почве конфликт, я не понимаю. Рассказывает нам Виктор
таксиста
Корга.
Таксиста ограбил. Видимо, ну, конфликт...
Конфликта не было, я думаю.
Да, сколько... Ущерб составил около 100 тысяч рублей. Ну, какой-нибудь хороший ноутбук с яблочком, например.
Телефон.
Достаточно новенький. Или телефон. Ну, телефон.
Последний. Ну, да, в районе 100 тысяч
рублей. Телефон последний. Ну, что-нибудь такое. Ну, или, может быть, набитый кошелек 5-тысячными купюрами.
Ну, почему мне кажется, нет? Большая редкость. С другой стороны, слушай, знаешь, это, например, телефон плюс кошелек, который примерно столько же стоит, вот уже тебе и ущерб.
В общем, получается, что конфликт возник на почве 100 тысяч рублей.
На почве наличия у одного и отсутствия у другого. 100 тысяч рублей.
Но статус поменялся под конец, конечно. Я про наличие. Да, у одного и у другого.
У одного было, у другого нет.
Поменялись.
А Галина нам рассказывает, что сейчас можно увидеть фотографию водителя Яндекс.Такси до поездки, и это очень удобно. Но я отказалась полностью от езды на эконом-сегменте. Вообще. Что бы ни случилось, я не поеду на экономе.
Да, я тоже. Я отказался вот после того случая. Когда водитель эконома, вот еще чуть-чуть, и угробил бы нас обоих из-за того, что он заснул. Просто потому, что он уже, скорее всего, вторые сутки подряд шарашит на этом такси. Вот я в тот момент решил, что эти 150-200 рублей, которые там надо будет переплатить за такси, я не так часто пользуюсь услугами
там
такси.
Там даже меньше же.
Я лучше переплачу, поеду на машине, в которой человек не будет спать.
Тут, знаешь, психологическая какая-то история. Вот я сейчас открываю приложение такси, то же самое. Вот сейчас предположим, что я заказываю такси до дома, до своего. Да? Mm-hmm. Вот, пожалуйста, сколько это будет стоить? Эконом будет стоить 310 рублей, а комфорт 378.
Ну, это вообще
не серьезно?
Разница. Да, это вообще не разница, но бывает, там бывает большая разница.
У а комфорт недавно... плюс 473, даже как бы вот это все равно не разница.
У меня недавно было так, что я заказывал такси, мне достаточно далеко надо было ехать, на дачу как раз. Я был без машины, и там между комфорт плюсом и бизнесом, то есть когда к тебе приезжает уже Мерседес, или даже между комфортом и бизнесом, даже не комфорт плюсом, а просто комфортом и бизнесом, разница была 100 рублей.
Ну, ты, конечно, заказал бизнес.
Ну да, ну 100 рублей уж поеду на... Я на Е-классе Мерседеса ехал. Как...
Всегда говорю, да, что на Е-классе да. Ездит обычно водитель такси.
Я был не за рулем. Но бывает, это правда, кстати. Стратегический инвестор пишет: грабить в такси — это верх идиотизма. Это все равно, что войти в отдел милиции и ударить милиционера. Ну, имеется в виду то, что у нас же есть, кто этот человек, что там он, где работает, как его зовут, у Яндекса есть его данные, или там у Убера, который одно и то же, Яндекс и Убер, там, и какие еще есть агрегаторы, неважно, какие есть агрегаторы, но... Таксист не грабил, я так понял, пассажир сам побросал свои вещи, когда бежал.
Вот, смотри, Виктор Корга нам рассказывает. Возник конфликт, таксист применил перцовый газ, пассажир выскочил и оставил в машине рюкзак. Началось все с конфликта. Ах, даже с конфликта? Вот на какой почве может возникнуть конфликт, правда, между тобой и водителем?
И вообще, на какой почве может возникнуть конфликт с...
Любым персоналом.
Любым персоналом, да. И возникали ли у вас какие-то подобные конфликты?
Конечно, когда тебе хамит продавщица в дорогом магазине.
Как вариант?
Всегда. Всегда, 90% из 100. Я не знаю вообще, не помню, когда мне не хамила продавщица в другом магазине. У них все время такое лицо, как будто бы она здесь не работает, а вот просто владеет этим.
Да, это все мое.
Ну, серьезно.
Мой Луи Виттон.
Вторая категория таких людей, это консьержки, знаешь, в приличных домах. Там ты куда-нибудь заходишь, в какой-нибудь приличный дом, там сидит консьержка, такое ощущение, что она здесь не работает за 20 тысяч рублей, а живет. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, да. Доброе утро.
Здравствуйте. Я могу предположить, что пассажир сам был неправ. Может быть, он сказал, что не умеешь водить, не знаешь Москвы.
Поэтому надо сразу хватать перцовый баллончик и давай в пассажира перцовым баллончиком брызгать.
Так в том-то и дело, что мы не знаем подробности. Очень часто, когда вот такие сюжеты показывают, там выясняется, что сначала 5 минут они ругались, пассажир назвал, ну, я не буду перечислять их, как называют приезжих, вывел его из себя. Я не оправдываю таксиста. Но вот смотрите, простая ситуация. Таксист едет, смотрит вперед, рулит, давит на педали. Вдруг ни с того ни с сего хватает перцовый баллончик и в пассажира. Но точно так не было. Значит, был какой-то конфликт. Нам же не говорят, что сделал пассажир, чтобы ему, как сказать,
наверное.
Я...
Давайте не будем на этой истории конкретной зацикливаться. Расскажите, бывали ли у вас какие-то конфликтные ситуации с таксистами, с продавцами, я не знаю, с официантами, ну вот с людьми, которые
оказывают
вам какую-то услугу?
Значит, конфликты и ситуации бывали, но я просто всегда подхожу, ну, с точки зрения самосохранения, когда вот, ну, явно, скажем, человек или конфликтный, или что-то, то и я пытаюсь идти навстречу. Ну, например, я там захожу в перекрестках, долго выбиваю, это зимой было, у меня куртка mm-hmm. такая объемная, большие карманы, я долго выбираю товар, хожу и так далее. И, значит, это самое...
Охранник решил, что вы что-то спионерили.
Да, и охранник еще там с каким-то здоровым таким бугаем, который не в форме охранника, но явно физическая поддержка, говорит, покажите, что у меня в карманах. Я, конечно, мог бы разораться, сказать, вызывайте полицию и так далее, но мне не хотелось терять время. Я просто вывернул карман и показал, что там перчатки, там еще что-то. Ничего нет из продуктов. И на этом все закончилось. Но можно же было устроить конфликт, сказать, вы вызывайте полицию, вы не имеете права, да еще в их адрес, так сказать, отпустить несколько выражений. Так же тоже можно было. Но я просто показал, что ничего у меня нет.
Понятно, спасибо. Ну, слушай, да, а вот ты показал спустили. Бы?
У меня были такие истории. Ну, вообще, истории давай. Про охранников.
Ой, охранники на любимых
тебе. Это просто прекрасно.
Вторая после консьержек.
Вот это же отдельный вообще вид людей. Вот охранники. Сейчас меня, наверное, охранники сейчас все напишут, что они обо мне думают, как уже женщины писали сегодня, час назад.
Сегодня,
да. Но да. Охранники, это потрясающе. Была у меня история в магазине одежды. Такая, значит, я причем... какой-то сетевой большой вот такой масс-маркет в торговом центре, магазин одежды. Не помню точно какой.
Масс-маркет, это... да-да.
Ну да, неважно там. Это,
ну, Луи Виттон, да.
Бренд, но нет, как раз вот в том-то и дело, что не Луи Виттон. И была какая ситуация. Я зашел, там был, по-моему, мой друг. Стоял, что-то выбирал. Я туда зашел и вышел через секунду буквально. Я ему что-то сказал или что-то передал. И это все было прям практически около входа. Я даже к одежде не подходил. Вышел, естественно, там или даже ничего не запищало, не помню. Ко мне подходит охранник с таким видом, как будто я спер весь магазин, как будто я весь в новом вышел. Ага. Знаешь, оттуда и прям этикетки не содрал. И вот он с выражением лица, ах ты, хапуга-варюга, меня чуть ли не за руку останавливает и типа, а ну сюда, вы что-то показываете, выворачиваете карманы, покажите пакет, а у меня какой-то пакет был, еще что-то. И вот меня выбесило просто, я когда увидел, как этот человек со мной начинает разговаривать.
С тобой!
Да, не, ну а зачем просто? То есть я ничего не... Потому что это я, а потому что зачем ты так со мной разговариваешь? Если бы этот человек вежливо подошел бы, как в основном сейчас, в последнее время, в таких магазинах делают охранники, или как сейчас охранники... В торговых центрах просят тебя
надеть маску.
Да, вот если вежливо делает человек вот, тебе какое-то замечание или просит что-то сделать, ты как-то стараешься вежливо ему ответить. А если он на тебя сразу пытается напасть, я, конечно, нападаю в ответ. И мое любимое, это, конечно, когда ты приезжаешь что-нибудь снимать. Куда-нибудь охранник просто вот в соседнем... Знаешь, ты снимаешь синхронно, то есть интервью на улице. С человеком, с каким-то. Просто это улица.
Ага, а к тебе как в программе «Ревизор» начинают.
И к тебе выходит охранник из соседнего бизнес-центра обязательно. Он должен выйти с рацией обязательно в руках. И у тебя спросить, а что вы здесь снимаете?
Знаешь так? Иванов, у нас тут съемка не санкционирована.
Да-да-да, вы кто? У него вот этот вот голос из руки, из рации, значит, обязательно. Знаешь, телевидение, какая-то... Вы кто и что вы здесь снимаете? И каждый раз у нас с операторами даже были игры, то есть назваться как-нибудь по-интересному, что-нибудь там кино, «Матрица 4» снимаешь, сейчас Киану Ривз подъедет там и так далее. То есть ты либо издеваешься, либо начинаешь, если плохое настроение, говорить, тебе какая разница, иди отсюда и так далее. Но почему-то охранники считают своим долгом обязательно подойти, может быть, их заставляют это делать, но подойти им максимально нагло.
Почему их такое выражение лица? Вот,
да, вот с видом, что я здесь хозяин, начать вот до тебя докапываться. Ну, есть такая история. Не знаю, но это охранники. Охранников люблю.
Охранники, продавщицы, таксисты, издержки любых профессий, все это детские травмы, утверждает Адро. Я даже не знаю, детская ли это травма, или это, знаешь, может быть, какой-то пережиток вот этой вот системы, знаешь, как бы это сказать-то, вас много, я одна, вот что-то такое.
А детские травмы это у нас или у них?
Я не знаю.
У охранников или у тех, кто недоволен
охранником? У меня точно детская травма психологическая. Вообще, ты знаешь, я очень долгое время, вот, наверное, лет до 25 своих, боялась государственных учреждений. До тех пор, пока нам не сделали МФЦ. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Прям серьезно, сейчас без всякого сарказма. И Сергей Семенович вообще красавчик в этом смысле. Потому что вот пока не было МФЦ, я боялась получить загранпаспорт, пойти менять обычный паспорт. Ты не знаешь, ты просто слишком молод, что так смотришь на меня.
Не, почему?
Ты знаешь, ничего не
почему
помнишь.
Почему я слишком молод? В паспортный стол за загранпаспортом не ходил?
Да.
Ты что, ходил?
Тебе хамили там.
Ну да, наверное. Ну, неприятно.
Давайте документы ваши.
Неприятно, да.
А фотография где? Без скрепки фотографии даем, девушка. Без обложки паспорт. Сколько раз повторять, вон написано бумажку у вас. Да господи, столько слов сказали лишних. Уже 5 раз бы я бы сняла, пока вот трассорейтесь.
Да, есть такое, было. Да и в МФЦ бывает, что... Бывает и в МФЦ такое.
Вот в МФЦ как-то получше в этом смысле. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва. Возраст мне позволяет говорить о том, что я прекрасно знакома с нашей сферой обслуживания, и с советской, и с нынешней. Но знаете, вот в отличие от предыдущего звонившего от мужчины, я очень конфликтный человек. Вот еще прибавьте вот эту вот супертяж весовую категорию. Вот, да, прекрасный большой словарный запас. Вот, и вот, конечно, в отношении охранников я бы вот, конечно, так разговаривать не стала, там просто сумки показывать. Нет, никогда. Никогда. Вот, а что касается хамства, вот я согласна с Георгием, что действительно, в общем-то, продавщицы в магазинах стоят порой так, ну, как будто действительно ей по меньшей мере вот это все принадлежит, а я вот так вот, знаете, зашла без копейки денег вот с улицы. Вот, и ужасно ей домой мешаю наслаждаться жизнью.
Да, и не попросили разрешения хотя бы посмотреть.
Да. Понимаете, я считаю, что, ну, там из детства, не из детства, но это недостаток значимости человека. Вот как охранник может, понимаете, как охранники, ну вот с точки зрения, да, социологии, это же лентяные пролетариаты, да, они же ничего не производят. Продавщица, по крайней мере, вот она как-то там реализует товар. Что он мне, вот какую услугу он мне продает? Никакую.
Ну, вроде как поэтому охраняет нужно вашу безопасность.
Нет. Безопасность – это очень серьезно. Безопасность – это вот в Израиле, да, когда охранник смотрит сумки на входе, да, чтобы вы ничего не занесли, ну, вдруг, да. Охранник – это тот, который не почурается порыться в мусорной урне, да, потому что туда мог кто-то что-то положить. Вот. А это вот все от недостатка значимости. Да? Насколько увеличивается твой статус, когда на тебя одевают форму? Прекрасно. Mm-hmm. Так, а когда тебе дают рацию, ты же растешь в собственных глазах. А если тебе дали дубинку, ну я считаю, что вообще просто все.
Спасибо,
это очень интересно. Вот как в школах, да, вот это вот, значит, как это называется, бюро такое стоит, положили тетрадь, в которой нужно записать.
О, да, расписаться.
Путину просто вот нечего делать там рядом.
Это правда. Спасибо огромное.
Спасибо, да. 7373-94-8. Анна нам звонит. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Анна.
С воскресеньем. С хорошей погодой.
И вас тоже.
Спасибо. У меня вообще существует неконфликтное. Но у меня был конфликт в Перекрестке дважды. Первый раз в Питере. Мы обычно зимой бываем в Питере на 23 января. Меня занесло в Перекресток, и от меня требовали, чтобы я в камере хранения оставила муфту. А мне не хотелось оставлять, потому как за вещи-то они не отвечают.
А муфта, я как помню, у вас горностаевая.
Нет, эта муфта была не горностаевая, эта муфта была из рыси, но стоит она не меньше, чем горностаевая. К тому же она была новенькая.
Вот оттого дорогая наконец... вашему сердцу.
Да. И как-то вот мне, в общем, не хотелось с ней расставаться. А второй раз здесь, в Москве, причем у нас на Боткинском, вы же знаете, наверняка это перекресток.
На Боткинском, конечно.
Я выхожу, у меня зазвенела тележка. Почему она зазвенела, я не знаю. Он очень вежливо спросил, это все продукты, которые вы купили? Да, проверил, чекнул, действительно, все продукты. Причем я была с дамской сумкой, и в дамской сумке у меня лежала вот обычная такая тряпочная сумка. Я не беру пакеты.
Угу.
Говорит, шубу расстегните.
Я здрасте. Я что-то так
разозлилась. Я говорю, слушайте, а трусы снимать? Он говорит, нет. Я говорю, а что, испытаете удовольствие? Вы такого никогда не видели.
Слушайте, ну шубу расстегнуть, простите, Анна. Ну это кошмар.
Да. Потом подошла женщина-администратор, 100 раз извинилась, выяснила, что я взяла банку кофе быстрорастворимого, без кофеина, соседу. И там вот под крышечкой такая мембрана, и на мембране пластиковая плашка, которая извинела.
Mm-hmm.
Видимо, что их кофе считали, а эту плашку не считали. Вот как только считали эту плашку, звенеть все перестало. Я так взбесилась, думала, что ж такое, шубу расстегнуть. Ребят, мы вообще где? Я ни разу не видела в Израиле охранника, который бы у меня проверил сумку.
Ну, вообще, вот эта вот манера лезть в сумку, и потом, ну, они же вроде как себя должны позиционировать как психологи, вроде он видит, вот же...
Да, охранники, да. Психологи?
Ну, как будто бы. Ну, нет разве, Анна?
Я не знаю, как по мне, так если что-то не так, вызови полицию.
Ну да, если уж ты... Настолько.
А ты, собственно, кто? Простите, а вы кто, чтобы меня там это шмонать? Про... Ой, господи, что говорю по телевизору? По радио обыскивать. Ну? Ни разу у меня охранник в Израиле не проверял сумку. Ну, ни разу. Видимо, там действительно психологи.
Кстати, вполне возможно. Мы не удивимся. Спасибо, Анна.
Спасибо, Анна.
Да,
спасибо.
Слушай, но история, правда, вот это вот оставьте, значит, муфту в...
Главное, чем муфта.
Главное, муфта-то что? Да. Да нет, в нее, конечно, можно что-то засунуть.
Не, ну можно засунуть много куда, что. Особенно фанаты Санкт-Петербургского «Зенита», фанатки, многое могут про это рассказать. Ну, теперь это что, повод все оставляет где-то, что ли? Ну...
Вообще все?
Ну, да. Так можно и дома сидеть, понимаешь? Да, оставить себя дома. Ну... Обрати внимание, что охранники задели.
Да потому что это невозможно.
Значит, это не только наша с тобой история. Охранники вот
нет,
всех так.
Охранники это прям красота. Это мой любимый режим абсолютно. То есть вот прям, не знаю. Охранники, консьержки в приличных местах и продавщицы дорогих магазинов. Всегда. 100%. Причем, знаешь, как бы ты при этом не выглядел. Вот самое удивительное, что ты при этом можешь быть одет как угодно. И, это же, кстати, еще касается некоторых автосалонов, в частности, марка, на которой мы с тобой не ездим. Однажды мне нахамило, и теперь поэтому мы ездим на той марке, на которой мы с тобой ездим.
Кстати, бывает, вот. Действительно, в автосалонах всё. Такое бывает. Да,
да. Вот это выражение лица, типа, ну,
бывало раньше.
Подождите.
Или вот пришел, ты что, сегодня не купишь S-класс? Нищеброд.
Ну да, а ты сам на чем сюда приехал? Фу. На Kia Rio? Простите.
Скорее всего.
Каршеринговый.
Есть такое, да. Ну, раньше было. Я вот в последнее время не сталкивался с этим в автосалонах, но раньше такое было.
Это... Охранник говорит, психолог — это хорошая шутка. Такое ощущение, что туда берут кого попало. Вряд ли даже берут бывших десантников с военной подготовкой. Обычно простенькие мужички, возможно, с милейшим пивным пузиком. Виталий Фили. А в Питере охранники пятерочки уже несколько старушек до инфаркта довели с летальным исходом. Да, ты помнишь, что дама, да. которая украла масло, или им показалось, что она украла масло, и она забыла его оплатить, там было ужасно.
Совершенно. Я помню историю, вот это она или просто похожая в Санкт-Петербурге была с... Блокадницей, женщины.
Да, которая... вот как раз про масло я тебе...
Вот говорила. Это вот она, да. И, да. Ну, да. Значит, это мы с тобой об одном и том же подумали. Да, было
да.
такое.
Синдром вахтера у охранников — желание возвеличить свою мелкую должность до уровня какого-нибудь короля или президента. Ирина тоже рассказывает о конфликте в Перекрестке, хотя у них на каждом метре уже давно камеры, но они при этом так вот развлекаются. А 535 напоминает, что охранник не имеет права осматривать сумки покупателя, а при необходимости он только может вызвать полицию, потому что потом, когда ничего не найдут, на них на всех можно подать в суд.
Да, но это надо вот...
Здоровье иметь.
Здоровье и быть человеком конфликтным. И уметь конфликтовать. Тоже не каждый же сможет, понимаешь?
Может любить.
Быть, да, любить и уметь. В душе, может быть, ты и хочешь, но не получится.
Я
не
умею.
Можешь.
Я, да что, ты знаешь, я здесь такая звезда. Чтобы я что-нибудь кому-нибудь сказала бы вот там, вот когда я выхожу из студии, я превращаюсь вообще вот просто. Ты себе представить не можешь, до какой степени я нежна с персоналом. Я вот нежна, еще если бы я чуть-чуть бы елее добавила в голос, я бы заискивать начала уже. Но вообще я невероятно вежлива с персоналом.
Не, ну, я люблю. Я вот в этом смысле вот человек конфликтный, да.
Царственность вообще не моя.
Если начинают ко мне, до меня докапываться, я, конечно, ответ даю. Но давай закончу, расскажу историю как раз про положительное мое впечатление от обслуживания. Давай. Буквально вот несколько дней назад я был в ресторане, большом таком сетевом суши-баре. Принесли нам с моей девушкой еду, мы потом пошли в кино как раз, принесли, и мне не понравилось блюдо, которые мне принесли, какую-то говядину в перечном соусе, как-то так это называлось, вот прям невкусно было. Но я просто отставил, не стал есть, я, в принципе, до этого уже наелся, ничего не стал никак возмущаться, и ко мне подошел сначала официант, спросил, почему вам не понравилось, потом подошел менеджер, и они мне вернули, сами предложили вернуть деньги, и вернули деньги за блюдо. Я вообще был в шоке, никогда в жизни такого не видел. Поэтому бывают люди в обслуживании профессиональные и хорошие. С вами была Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Мы наконец-то прощаемся до следующей недели. Пока. Пока-пока.
Счастливо.